Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи. Здравствуйте, в прямом эфире ваша любимая программа «60 минут». Начинаем со срочных новостей. Российские военные нанесли новые масштабные удары по военным объектам Украины. Высокоточными ракетами были уничтожены 4 украинских пункта управления, 2 склада боеприпасов. Российская армия уничтожила станцию наведения украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. Артиллеристы и ракетчики уничтожили 12 пунктов управления, 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и 2 склада боеприпасов ВСУ. Отработало и наше ПВО. За сутки сбито 13 украинских беспилотников, в том числе турецкий «Байрактар» в районе уже известного на весь мир острова Змеиный. Слушаем генерала Коношенкова.
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены 4 пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также 2 склада боеприпасов в районе Новгород-Северский, Черниговской области. В результате ударов уничтожено более 320 националистов, выведены из строя 72 единицы военной техники. Оперативно-тактической армейской авиации поражено 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, уничтожены в районе Одессы радиолокационная станция наведения украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. В районе Краснопавловки Харьковской области склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Вот так вот прилетело. Як ты, брате?
В районе Каратыч Харьковской области уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300. Также в районах населенных пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены 3 пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и 2 склада боеприпасов Вооруженных сил Украины.
Вот так вот Харьковская область, друзья. Вот так вот прилетает.
Ну а ответом на нападение ВСУ на Белгородчину, на наших граждан, в результате которого был убит мирный житель, 7 человек получили ранения, в том числе дети, стала калибровка военных и инфраструктурных объектов Украины в Черниговской области. В результате ночного авиаудара по Новгород-Северскому уничтожены склады с боеприпасами. Местные власти заявляют, что удары пришлись по зданиям 2 школ. Но это не удивительно. Обычно именно в школах, которые давно закрыты для посещения, ВСУшники размещают военные объекты. Вот посмотрите одно из видео. Командир 98-го батальона 108-й бригады ВСУ Родион Кудряшов рассказывает о быте солдат, при этом находится в раздевалке детского сада, где расположены спальные места для таких же, как он, неонацистов. Сегодня же воздушные тревоги ревели по всей территории Украины. Сообщают о мощном взрыве в центре Запорожья. Там ракетой «Калибр» уничтожен один из объектов в центре города, в котором находились зарубежные военные инструкторы. Помимо Запорожья, прилеты фиксируют в Николаевской, Сумской и Одесской областях. В Одессе удар нанесен по авиаремонтному заводу, где в том числе чинили «Байрактары», а также по базе с иностранными наемниками. Уютное гнездо они устроили себе в комфортном отеле «Гранд» с видом на Черное море. У западных пропагандистов, которые слетелись в Одессу, паника. Путин якобы начал прорубать сухопутный коридор в Приднестровье.
Ракета летит. Я снимаю.
Ой-ой-ой, сейчас будет волна.
Россия наносит ракетные удары по Одессе. Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что атака Москвы на портовый город и другие ключевые локации создает угрозу для мировых поставок продовольствия.
Одесса очень важный портовый город для Владимира Путина. Он хочет захватить его, чтобы создать наземный коридор в Крым. Захватив Одессу, он лишит Украину выхода к морю.
Оля, быстро отошел.
Поезжай, сейчас будет волна.
Одесса снова подверглась ударам, в том числе гиперзвуковыми ракетами, по словам украинских властей. Это важнейший пункт поставок американского и западного оружия для сил на передовой на Донбассе. Более того, военные аналитики говорят, что таким образом можно заставить украинские силы, которые сконцентрировались на Донбассе и в районе Мариуполя, переместиться в сторону Одессы. Это откроет новый фронт, чтобы заставить украинские силы защищать и этот регион тоже.
Судя по недавним заявлениям Зеленского об угрозе мировому рынку продовольствия из-за якобы российских ударов по промышленным объектам, хочется отдельно сказать, что Киев готов прикрываться чем угодно, кем угодно, чтобы оправдать свои ошибки и военные преступления. В российском Минобороны заявляют и подтверждают, вооруженные силы атакуют исключительно военные цели и объекты. Бьют в том числе и самоходных гаубиц М-100С. Боевые расчеты прикрывают наши воинские колонны, поражают артиллерию и бронетехнику противника. Также укреп районы националистов. Для уничтожения таких объектов расчеты используют фугасные снаряды. Взрывная волна от боеприпасов разрушает капитальные сооружения. Так что спрятаться украинским солдатам от мсты практически невозможно. Новые кадры Минобороны.
17. 33, 17.
29, 23. Готов к работе.
Выполняем задачи уничтожения бронированной техники, блокпостов. Прикрытие колонн выводим, прикрываем, значит, наших, стреляем по полной БК. Работы много, в общем. Нравится, чувствуете вот это вот все железо, так сказать, мощь артиллерии. Артиллерия — бог войны, не зря же говорят.
Россия будет вынуждена принять ответные шаги военно-технического характера и иного характера с целью купировать угрозы национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО. С таким предупреждением выступил российский МИД после того, как власти страны официально подтвердили свои четкие намерения стать частью Североатлантического альянса. Пресс-секретарь Путина Песков также подтвердил, что подобное решение, безусловно, создает прямую угрозу для России. Генсек организации Столтенберг уже объявил, что в случае соблюдения всех формальностей процесс пойдет быстро и безболезненно гладко. Ожидается, что аналогичное сообщение о вступлении в НАТО последует и от руководства Швеции, которое планирует подать заявку в ближайшую неделю. Об этом пишут местные издания со ссылкой на календарь парламента. О помощи Стокгольму и Хельсинки объявил премьер Британии Борис Джонсон. Но значит, из нейтральных стран и Швеция, и Финляндия становятся недружественными России государствами. Что от такого решения выиграют финны и шведы? Вопрос, конечно, риторический, потому что главный выгодоприобретатель здесь не сам альянс, не Европа, не НАТО, а президент США Байден. Главная цель Вашингтона – нарастить конфронтацию с Россией. Фактически попробовать возвести новый железный занавес от Баренцева моря до Черного. Получится ли разыграть задуманный гамбит, сомневаются даже в США. Американский военный аналитик Скотт Риттер призвал финнов и шведов быть умнее, чем украинцы. Вступление в НАТО Риттер назвал суицидом. Смотрите.
Деревья слева – это Россия, а справа в отдалении – финские фермы. Через просветы можно видеть хлипкий забор, который тянется на протяжении всей границы, длиной в 1300 километров, которая разделяет эти страны. Удивляет, насколько открытой кажется эта граница. Нам не разрешено пересекать это поле, но на другом его конце, в каких-то 100 метрах, находится забор. Всего несколько деревянных столбов, проволока, высота его не больше метра. Для того, чтобы лучше рассмотреть границу, надо подняться в воздух. Отсюда можно видеть, насколько узкая эта граница. Все выглядит спокойно, но под нами происходит самая большая геополитическая реорганизация за последнее поколение. Для финнов перемена в настроениях произошла быстро. Прохладная поддержка вступления в НАТО взлетела до небес после того, как Россия вторглась на Украину. За вступление в НАТО высказываются две трети населения. Всего несколько недель назад это была треть.
НАТО?
НАТО? Да, конечно.
Отличный выбор, потому что теперь нам нужна защита. И НАТО — это лучшее из всего, что есть.
НАТО нам даст гарантии того, что на нас никто не нападет.
Как вы знаете из нашей общей истории с Россией, мы уже были в похожей ситуации в 1930-х годах. И с нашей стороны было бы довольно наивно и глупо оставаться нейтральными, когда у нас есть такие исторические параллели.
Финские соображения о безопасности все еще находятся под влиянием этих событий. В 1939 году Советский Союз попытался вторгнуться и оккупировать эту страну. Тогдашнее сопротивление финнов отдается эхом в сегодняшней Украине.
Финляндия может быть и небольшая страна, но у нее одна из самых больших армий в Европе. Оборона и безопасность здесь не просто вопрос вооруженных сил. Они тесно переплетены с гражданской жизнью страны.
Мы играем важную роль в обществе. У нас все еще существует военный призыв. Это значит, что большинство финнов так или иначе является частью национальной обороны через призыв и службу.
Скажите мне, какова численность вооруженных сил Финляндии? Сколько личного состава вы можете мобилизовать в случае чрезвычайного положения в стране?
280 тысяч человек.
На 5-миллионное население?
Абсолютно верно.
Это много, не правда ли? Финская армия уже совместима с НАТО. Вот британский танк, который принимает участие в совместных учениях на финской земле. Для Финляндии, которая некогда являлась частью Российской империи, призрак возрождающегося российского империализма заставляет ее приводить свою армию в полное соответствие с Западным военным альянсом и перерисовывать карту безопасности Европы.
Я очень рад подписать это соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Это соглашение делает нас еще ближе. Оно позволит нам делиться большим количеством разведданных, активизировать военные учения и сотрудничество в области развития технологий. Множество каркасов российских танков, которые сейчас замусоривают улицы и поля Украины, благодаря разработанным в Швеции и произведенным в Британии НЛОУ, без сомнения говорят о том, насколько эффективным может быть это сотрудничество.
Конечно, никакой военной конфронтации между Россией и Швецией, Россией и Финляндией не будет. Но о безъядерной Балтике в случае, если эти страны вступят в НАТО, можно забыть. Запад не забывает и про саму Украину. Глава евродипломатии Боррель, по данным Bloomberg, призывает страны-члены Евросоюза увеличить военную помощь Украине на 500 миллионов евро, то есть довести ее до 2 миллиардов евро. Давайте еще раз. Это глава дипломатии призывает накачивать Украину оружием. Страны ЕС пока не очень-то соглашаются. В отказ идет, к примеру, Германия. Министр обороны Британии Уоллес сегодня рассказал, что Лондон по всему миру ищет советское оружие, чтобы купить его, затем перепродать втридорога Украине. Как в сказке про Колобка, поскребем по сусекам. Глава британского военного ведомства приехал в Америку, где на встрече с шефом Пентагона Остином объявил, что президент Франции врал, когда говорил, что мозг НАТО мертв. Альянс, по мнению Уоллеса, жив и хорошо себя чувствует, из чего делаем вывод. Мозг не умер, просто мозга нет.
Соединенные Штаты и Соединенное Королевство твердо поддерживают украинские вооруженные силы и выражают свою солидарность с ними и с народом Украины. Весь мир восхищается их отвагой. И я горжусь тем, что имею возможность работать с вами над тем, чтобы помочь Украине защитить свою демократию и суверенитет. Российское вторжение перешло в другую фазу, которая не менее опасна. Но мы продолжим нашу совместную и решительную работу, чтобы как можно быстрее предоставить Украине все необходимое для того, чтобы она могла защитить себя как сейчас, так и в будущем.
От имени Соединенного Королевства я хочу поблагодарить вас за ваше лидерство, которое лежит в основе НАТО. Североатлантический альянс подвергался критике последние несколько лет, и я думаю, что наш ответ на российское вторжение показал, что НАТО далека от состояния смерти мозга. НАТО живет, чувствует себя хорошо, и она едина. Поэтому спасибо вам.
Об открытии очередного фронта заявил и президент Байден. Сделано это во время посещения фермы в Иллинойсе. Итак, на фоне трактора в своих знаменитых очках-авиаторах Байден сказал, что главный фронт – это даже не Украина, а борьба с беспрецедентным уровнем инфляции в самих США. Еще один фронт, как казалось, пшеничный. По словам Байдена, Украина снабжала зерном государства по всему миру. Теперь Киев просто не может экспортировать это зерно якобы из-за российской блокады морских портов. Потому звание житницы Украины уступает американским фермерам. Их Байден провозгласил кормильцами демократии, обвинив в росте цен президента России.
Я был на заводе в Алабаме, и они делают ракеты «Джавелин», чтобы помочь украинцам сдерживать русских, отражать их агрессию. И я сказал, что это доказательство того, что Америка – арсенал демократии. Мы всегда были арсеналом демократии. Я стою здесь сегодня, чтобы поблагодарить американских фермеров, которые являются житницей демократии. Сейчас Америка воюет на два фронта. Дома это инфляция и рост цен. За границей мы помогаем украинцам защищать свою демократию и кормить людей по всему миру, оставшихся голодными из-за российских звезд. Путинская война отрезала важные источники продовольствия. Украина была крупнейшим в мире производителем пшеницы, кукурузы и растительного масла, но больше всего пшеницы. Например, Украина говорит, что сейчас у них в хранилищах 20 миллионов тонн зерна. 20 миллионов тонн. И угадайте что? Если эти тонны не поступят на рынок, очень много людей в Африке умрут с голода. Потому что они являются единственными поставщиками ряда африканских стран, Сомали. Я не буду их всех перечислять, но дело вот в чем. Из-за того, что русские делают в Черном море, у Путина есть военные корабли, которые препятствуют доступу в украинские порты, чтобы вывести это зерно, чтобы вывести эту пшеницу. Вдобавок, к путинской войне на Украине, этой весной было холодно и мокро, как и сегодня, холодно. Мы ждали 30-градусной жары, чтобы я здесь появился.
Давайте перенесемся в Херсонскую область. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стримоусов с нами на прямой связи. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Как обстановка в области? Спокойно ли? Чем заняты люди? Чем заняты вы?
Здравствуйте, Евгений. Обстановка как никогда спокойная. И, честно говоря, вот все то, что сегодня происходит в Херсоне, в Херсонской области, это процесс созидания. И скажу откровенно, после 9 мая мы вышли на новый уровень понимания ситуации. Многие люди, откровенно говоря, понимают, что сегодня Россия, собственно, российская армия и все те, кто помогает Херсонщине, это процесс прежде всего будущего Украины, которая переходит из состояния криптоколонии или колониального режима, которым пользовались всегда западные партнеры, включая Соединенные Штаты Америки, сегодня становится государством, в котором социальные стандарты или, скажем так, откровенно говоря, справедливость будет торжествовать так же, как и в России. Потому что для меня было открытием, в том числе Россия, как государство, в котором все-таки существует не просто борьба с коррупцией, а существует, конечно же, правила игры, которые в Украине за последние годы не просто отсутствовали, а были умножены в ноль.
Скажите, пожалуйста, мы понимаем, да, чем живут сейчас люди, то есть восстанавливают жизнь, привыкают к новым условиям, понятно, что начинается и сельскохозяйственная страда, а вот на что живут, да, то есть, насколько я понимаю, украинские банки прекратили выплаты, вы перешли на рубль, но перешел ли весь народ на рубль? И в этом смысле, как сейчас экономически выглядит ситуация? Что люди едят, в конце концов, где работают, как осуществляют свою хозяйственную деятельность?
Во-первых, если говорить о городе Херсоне, то благодаря МЧС России, благодаря всем тем, кто помогает, у нас доставляется практически адресно помощь в Херсон. Также налаживаются ситуации и с районами. Я не говорю, что люди где-то сегодня работают. Люди сегодня, я скажу по большому счету, не работают только лишь потому, что нестабильна ситуация с предприятиями, которые в большей части саботируют работу и фактически закрывают для трудящихся возможность вернуться на свои трудовые места, только лишь потому, что не готовы принимать истинное положение дел и новое, я не говорю про правила игры, а новое правило, которое пришли сегодня с освобождением как раз вот Херсонщины и города Херсона от этого неофашизма, который процветал последние несколько лет. Соответственно, мы говорим о том, что переход на рубль – это достаточно непростая форма выведения нашего государства из экономического кризиса. Это подготовка банковской системы, это подготовка перехода к нормальному интернету, который сейчас уже работает и в формате оптоволокна, которое пришло из Крыма в том числе. И сегодня это тестовые режимы. Но банковская система сегодня выстраивается. Относительно рубля мы уже произвели в Херсонской области в некоторых районах выплаты в рублях. Вы, наверное, об этом знаете. И не только выплаты для работников бюджетной сферы, но и для пенсионеров. Сейчас мы настраиваем работу выплат непосредственно в городе Херсоне. И плавно, постепенно, пользуясь бивалютной формой гривны и рубля, переходим на вот другой этап экономических отношений, прежде всего, Украины в лице, скажем так, Херсонской области, непосредственно в российские правила игры, которые до конца года запланированы полностью адаптировать под субъект Российской Федерации.
Под субъект Российской Федерации. Кирилл Сергеевич, а вот что дальше? Вы сказали, субъект Российской Федерации. В каком статусе Херсонская область будет существовать дальше? Как вы это видите?
Во-первых, когда мы выстроим полную вертикаль власти, которая сегодня выстраивается исключительно жителями Херсона и Херсонской области, мы сможем тогда организовать структурную форму управления по всей области в той целостности этого региона, которая сейчас и существует. Это, возможно, будет проведена реформа, которая вернет к правильному, адекватному пониманию слова «районы» еще времен Советского Союза. Так будет легче, так будет правильней. Второй этап – это, конечно же, подготовка экономических отношений с уже с действующими субъектами Российской Федерации и переход на полноценный расчет в рублях. Соответственно, переход всей законодательной базы позволит уже на определенных этапах понимать, что мы, как полноценная структура, можем конкретно вливаться в состав Российской Федерации. Далее, как мы и говорили, это возможен любой диалог, но, как показывает практика, этот будет диалог вестись уже на четко отработанной территории, которая будет возвращена, повторюсь, в лоно исторической справедливости и, конечно же, социально-экономического равенства для всех жителей Херсонщины. Тогда мы будем определяться. Конечно же, я согласен с тем, что нам необходимо услышать мнение народа, но для того, чтобы это мнение было адекватным, мы должны выйти из состояния толпы или страха, который постоянно навязывается вот этими оставшимися элементами неофашизма, которые с помощью киевских властей вселяют людям некий вот такой страх или какую-то иллюзию вот этой вот формы возврата к той Украине, к которой мы уже на Херсонщине никогда не вернемся. Соответственно, форма перехода в субъект Российской Федерации может непосредственно уже рассматриваться, конечно же, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, который скажет, это будет вот так или это будет вот так, как это правильней к тому времени, когда мы подготовим уже конкретно Херсонскую область как полноценного субъекта Российской Федерации.
Ну, прежде всего, конечно, этот выбор должны сделать жители Херсонщины. Главные люди в этом смысле – это как раз вы. Спасибо большое. Кирилл Стремоусов был с нами на прямой связи. Да.
Евгений, хотел добавить очень важную вещь. Вы должны четко понимать, что выбор должны сделать люди, но последние выборы, которые проходили в Украине, в которой отчет велся от 42 миллионов украинцев, это прежде всего перепись населения, потому что на территории Украины до введения или начала специальной военной операции уже проживало около 18 миллионов украинцев, что, в свою очередь, по социологии дает неправильные данные и может на каком-то этапе быть неправильными результатами выборов. Пример, чтобы вы понимали, о чем я сейчас говорю, некий Игорь Колыхаев, который позиционирует себя как героем Херсонщины, который продолжал и продолжает сегодня быть, скажем так, сторонником неофашистской структуры Украины, был избран из 300-тысячного населения Херсона всего лишь 30 тысячами голосами жителей Херсона, это около 10%. Чтобы вы понимали, что на самом деле все эти данные искажены, и если проводить референдум или какие-то другие иные формы плебисцита, необходимо первая перепись населения в данный момент Херсонской области, то, чем мы сейчас намерены заниматься.
Спасибо вам большое. Кирилл Стримоусов, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области, был с нами на прямой связи из Херсона. Мы очень скоро вернемся, никуда не уходите. Срочные новости. Кременчугские власти сообщают о 4 прилетах по нефтеперерабатывающему заводу, то есть ВСУ в Полтавской области останутся без поставок топлива. Сообщается, что российские войска приступили к штурму Северодонецка. Первые подразделения армии России, бойцы народных республик, вошли в город со стороны Рубежного и заняли 12 зданий. Вплотную подошли к Северодонецку наши войска из противоположной стороны от поселка Воронова. Группировка ВСУ рискует оказаться в окружении. В клещи наши подразделения берут и Авдеевку. Совсем скоро захлопнут крышку котла. Кольцо вокруг позиции ВСУ сжимается все сильнее. После зачистки территории Авдеевской промзоны Донецк, наконец, может вздохнуть более-менее спокойно. Именно отсюда украинские каратели наносят львиную долю ударов по жилым кварталам столицы ДНР и делали это на протяжении 8 лет. Продвижение наших сухопутных войск обеспечивает поддержку с воздуха. Действуя на сверхмалой высоте, штурмовики Су-25 наносят удары по опорным пунктам и военной технике ВСУ.
За, я не у нас все нормально, отвечаю. Все в порядке.
Давайте на все спальню.
По нас попали. Быстрее, кто там, цивилы, Димон? Давай, брат, давай. Оп.
Все, что остается украинским неонацистам в бессильной злобе сражаться с памятниками. В Черниговской области начался демонтаж монумента дружбы России, Беларуси и Украины. Его еще называли «Три сестры». Не отстают от киевского режима и другие русофобы. Премьера Эстонии Кая Каллас призвала снести сразу все памятники бойцам Красной Армии в стране, поскольку они якобы причиняют боль жителям Эстонии. Видимо, радость жителям Эстонии принесут памятники карателям из эстонского легиона СС. Парламент Латвии проголосовал за снос мемориала освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Речь о том самом монументе красноармейцам, которого власти Риги на День Победы абсолютно варварски сгребли цветы при помощи бульдозера. Это уже кадры из Варшавы. Возложить цветы к памятнику советским воинам в польской столице оказалось непросто. Монумента царит какое-то безумие. На земле валяются неадекватные украинские активисты под измазанными красным сиропом или краской простынями. Они же набросились на девушку, которая несла букет к монументу. Сначала ее повалили на землю, потом вцепились в волосы. В инцидент пришлось вмешаться полиции. Что характерно, с мужчинами украинские герои такими смелыми не были. В драку не лезут. Только выкрикивают оскорбления про фашистов. Это кадры из Мюнхена. Русская девушка 9 мая танцует под песню «Калинка-малинка» перед беснующимися за ограждениями украинскими беженцами. После этого инцидента она извинилась, но не за то, что задела чувства русофобов, а за то, что забыла взять платочек и исполнила танец не до конца. Окончательно вести газовое эмбарго против России не способен Берлин. Это признал министр экономики Германии Хабек. Антироссийские санкции провоцируют глобальный кризис, сегодня заявил Путин. Если Запад продолжит их штамповать, это неминуемо приведет к крайне сложным и труднообратимым последствиям, в том числе для самого Евросоюза, заявил президент. Эти самые последствия в виде санкционного бумеранга видны в Европе уже сейчас. Уже в 9 странах еврозоны инфляция перевалила за 10%. Причем круто перевалила. Обсуждаемый сейчас в Брюсселе полный отказ от российской нефти станет для ЕС не просто выстрелом в ногу, а ядерной бомбой, сброшенной на экономику. Так последствия такого шага для Будапешта описал премьер Венгрии Орбан. Без российской нефти страшный удар ждет и крупнейшую в Евросоюзе экономику Германии.
Человек работает на нефтеперерабатывающем заводе в немецком Швеции. И все они теперь боятся, что лишатся своих рабочих мест. Так как в Швеции перерабатывается исключительно российская нефть, и из-за возможного в ближайшем будущем эмбарго против России, сотрудники завода могут попросту остаться не у дел.
Неужели наше правительство действительно считает, что может просто взять и перекрыть кран, а потом заявить, ну нет бензина, да и бог с ним. Наше правительство, похоже, само не осознает, что творит.
Боюсь, что в итоге пострадают обычные немцы.
Правительству нужно решить, что им важнее, эмбарго или люди, которые здесь живут.
На кону наше выживание. Руководство должно выполнять взятые на себя обязательства. Если завод закроют, то это все, конец. Нам придется отсюда уезжать, потому что работать здесь больше негде.
С самого начала было понятно, что поездка министра экономики Германии Хабека на завод в Швеции будет очень непростой.
Я сюда приехал не для того, чтобы поглумиться над вами. И ни в коем случае не хочу пускать вам пыль в глаза. Но в определенный момент может действительно стать очень непросто. Поэтому я был бы очень рад, если бы вы видели во мне не врага, а того, кто пытается спасти ваш завод. И тем не менее, мы все равно введем эмбарго на поставки нефти из России. Нравится вам это или нет?
Есть, впрочем, еще одна проблемка. Завод принадлежит российскому государственному концерну «Роснефть», который настаивает на переработке в Швеции исключительно нефти из России. Возможно решение внести поправки в закон о защите энергетической безопасности и попросту национализировать собственность «Роснефти».
Очень буржуазный метод национализации. Пока европейцы думают, как пережить введенные ими под диктовку США санкции против России, рубль стал самой эффективной валютой года. Об этом пишет не газета «Правда», а Bloomberg. С начала года рубль отыграл у доллара 11%, а неофициальный курс рубля укрепился примерно на 12%. В американском же издании поражаются тому, как хорошо рубль держится в условиях войны. Курс доллара на московской бирже опустился сегодня ниже 64 рублей. Ведь всего полтора месяца назад Байден хотел покупать его в три раза дороже, за 200. Говорил, доллар стоит 200 рублей. Брал. Президент США рассказывал избирателям сказки о том, что своими страшными санкциями уничтожил экономику России. Как видно, в своих прогнозах он ошибся. Кстати, не в первый раз. Украинским нацикам Байден тоже сулил победу, но что-то пошло не так у них. Боевики из Азова умоляют их защитить от российской агрессии.
Боевики из нацбатальона по инерции пытаются изображать из себя героев, при этом стадия «мы даем отпор оккупантам» уже позади. Нацики теперь героически просят пощады, потому что воевать с русскими оказалось очень непросто.
Я бы хотел, чтобы вы все прониклись и поняли, насколько тяжело и сложно сейчас нашим бойцам, раненым, которые находятся в исключительно ужаснейших условиях.
В сутки сразу несколько видеороликов нацики сдаваться готовы. Но после пленения хотели бы оказаться где-то на Западе и по возможности избежать наказания.
Я надеюсь, что мировое сообщество наконец-то встрепенется и заберет наших 300-х героев.
Замкомандира Азова Калина в интервью CNN заявляет, что территорию завода гражданские люди покинули, то есть живого щита больше нет. Руки у российских военных развязаны, боевик Волына, обратившись за помощью к Папе Римскому, Эрдогану и премьеру Израиля, пишет письмо Илону Маску. Впереди, видимо, спортлото.
Илон Маск, люди говорят, что ты пришел с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, так как я живу там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из Азовстали, в страну посредника. Если не ты, то кто? Дай мне подсказку.
Близко, пи***сно. Хорошо. Сюда, подальше от входа.
Накануне в интернете появилась переписка с террористами из Азова, где нацики сообщают, что украинские власти их бросили. О том, что деблокада сейчас невозможна, сообщила даже замминистра обороны Ганна Маляр. Но сдаваться боевикам запретили, чтобы не разрушать героический миф.
Мы уже второй день без воды. Еды дают раз в день 3 ложки. А до логической развязки осталось недолго. Пару дней. Я думаю, что мы не протянем без воды. Если не вытянут отсюда, это только в плен. Умирать тут без воды и еды, это героически, конечно. Мол, не сдались. Но нахуй такие жертвы? Ради чего и кого?
К масштабной пиар-кампании в защиту боевиков подключились их жены, отправились в Ватикан. На этих кадрах дамы гуляют по Риму, улыбаются и позируют на главной площади города. Слезы на их глазах навернулись, когда женщины застали врасплох Папу Римского, который еще 2 года назад отмечал 9 мая с георгиевской ленточкой на груди. То есть идеалы нацистов папе не кажутся симпатичными. В отличие от жены нацика Прокопенко. На этих кадрах Екатерина Прокопенко, как видно, зигует.
You are our last hope. We hope you can save their lives. Please don't let them die.
We pray for your husband.
Аудиенция, о которой понтифика никто заранее не предупредил, Папа Римский остался недоволен. Женщинам, кроме молитвы, он обещать ничего не стал. Ровно неделю назад в интервью итальянской газете понтифик сказал, что конфликт на Украине спровоцировал лай НАТО у российских ворот.
Возможно, именно лай НАТО у дверей России подтолкнул кремлевского лидера к соответствующей реакции. Гнев, не знаю, был ли он нарочно спровоцирован, но, вероятно, его развитию способствовали. Я лишь констатирую факты. Сирия, Йемен, Ирак, в Африке идет одна война за другой. И за всеми стоят международные интересы. Конфликт на Украине создан другими.
В войну при этом пытаются втянуть все больше участников. На этих кадрах София, штурм администрации города. С тех пор, как болгарский парламент одобрил военную помощь Киеву, в стране каждый день забастовки. Люди принесли лестницу, чтобы сорвать со здания флаг Украины, установленный властями в апреле. О том, что из себя представляет современная Украина, рассказал и француз Андриан Боке, который простился с военной карьерой после ранения, но поехал на Украину как волонтер. Повез украинцам лекарства.
А теперь я расскажу о боевиках Азова и их базу.
Поднимите Азов а ла базе.
Но вы видели, что они там везде?
Они повсюду.
Не только на Азовстале, но и в прочих местах.
Я вам говорю, они повсюду. Они есть даже на Западе. У них шевроны, знаете, с неонацистской символикой. Меня шокирует то, что Европа все равно поставляет им оружие. Как по мне, нет смысла обсуждать неонациста с неонацистской нашивкой. На это надо просто посмотреть. Это старый символ СС, и людей с ним можно увидеть повсюду на Украине.
Вы видели это повсюду?
Повсюду, и ни у кого это не вызывает проблем. Они смеялись, говоря, что если столкнутся с евреями или чернокожими, то покажут им свое превосходство. Я видел российских военных, взятых в плен, связанных и сильно избитых. У меня есть видео, на котором российским военным стреляют по коленям. Те, кто имел несчастье сказать, что они офицеры, получали пулю в голову.
О пытках и жестоком обращении с российскими солдатами, попавшими в руки украинских нацистов, рассказали даже в ООН. Глава мониторинговой миссии наконец-то обратила внимание на публичное признание в издевательствах над солдатами.
У нас летчики русские есть живые пленные. Их немного. И я думаю, вы сами догадываетесь, почему их немного. Их просто убивали. Они не умирали быстро. Их мучили.
С начала спецоперации США сожгли на Украине 7-летний запас джавелинов. И Пентагон, наконец, озаботился тем, что оружие может оказаться неизвестно в каких руках.
Одной из сфер, на которых мы фокусировались, была наша способность отслеживать оружие, которое мы отправляем на Украину. Можете ли вы что-то рассказать о предпринимаемых мерах?
Когда я встречался 2 недели назад с президентом Зеленским, с министром обороны Резниковым в Киеве, глава Генштаба тоже был на этой встрече, я подчеркнул важность подотчетности, того, как важно удостовериться в том, что они отслеживают местоположение чувствительного вооружения. Они заверили меня, что они уделяют этому внимание. Что касается размещения вооружения, вопроса того, попадает ли оно к людям, которые в нем нуждаются, этот вопрос, который мы с председателем комитета начальников штабов проверяем каждый раз, когда говорим с нашими партнерами. И мы продолжим делать акцент на этом очень и очень важном моменте.
Дорого нам Коломойский обходится. Только что пришло сообщение о том, что от 8 до 12 калибров в Кременчугский МПЗ было выпущено очень и очень много. Но я думаю, что снабжение украинской армии оттуда уж точно прекращено. Почему Коломойский? Потому что Коломойскому на откуп отдали всю топливную систему. Всю систему снабжения нефти, не только армии, но и населения. Прошу вас.
Очевидно, что любая большая компания, она дорого обходится государству, которое участвует в этой компании. Но то, что сейчас намного более интенсивно стало работать, артиллерия, да, ну мы там разные оценки, но до 80 тысяч, до 100 тысяч снарядов ежедневно выпускается по позициям неонацистов. То, что Россия использует вместе с ДНР, ЛНР, их военными подразделениями, совершенно уже адаптированную к ситуации тактику, идет полномерное уничтожение военного потенциала, это, конечно, важно. С другой стороны, мы правильно не должны недооценивать, в том числе и те поставки, которые организуются и идут, потому что вот даже заявленное выделение 40 миллиардов, а у нас там военный бюджет в целом около 70 миллиардов. Понятно, что эффективность, сколько дойдет. Вот я просто недавно прочитал пример Великой Отечественной войны. Да? Советская страна выпускала стали и электроэнергии в 2 раза меньше, чем Объединенная Европа во главе с гитлеровской Германией. Но производство самолетов и танков в период самого такого разгара событий оказалось в 2 раза больше, то есть эффективность. Поэтому требуется от мобилизации всех ресурсов для выполнения задач, потому что это не локальная же компания. Это фактически такая цивилизационная война за существование Российской Федерации. И мы не можем потерпеть поражение в этой спецоперации, потому что на кону судьба нашей страны, русского мира, нашего народа. США тоже, очевидно, понимает, что для них это уже тоже непроходная кампания, потому что идет война с мировым глобализмом по-американски. Неуспехи в Сирии, неуспехи в Ираке, позорное бегство из Афганистана, рост трампизма как движение в Соединенных Штатах, что грозит и политической системе Соединенных Штатов серьезной турбулентностью, это, конечно, ставит перед Соединенными Штатами определенные серьезные вызовы. Они сформировали такой европейский новый рейх и используют его в борьбе с Российской Федерацией. Причем очевидно, что с течением времени все больше и больше людей, которые попали в Европе под дурман информационной кампании, которая формирует общественное сознание, будут более чувствительны к тому, что происходит. И ряд кадров, выступления, они показывают это. Но мы должны еще понимать, что идет не только информационная война. Ведь Соединенные Штаты разместили своих военных фактически на территории всей Европы, и в Германии они находятся. Они на протяжении десятилетий выращивали властные элиты в этих государствах. Они же все проамериканские. И если кто-то что-то позволял себе какие-то сомнения, то они плохо заканчивали. Посмотрите, там вариант Строскана, да, который претендовал на возможное избрание, а у США, наверное, не было уверенности в его последовательности. Или Фион, да. Вот история связанная. Кстати, и в Российской Федерации после развала Советского Союза ведь тоже выращивалась эта пятая колонна, элиты. Приглашали на обучение, вкладывали западные ценности и так далее.
Сейчас растят.
И сейчас они присутствуют в разных сферах. И ключевая задача нашего государства вот в этой вот цивилизационной войне, в том числе не допустить, чтобы эти люди принимали решения ни в экономике, ни в политике, ни в военной сфере, ни в информационном плане и так далее, а тем более не участвовали в подготовке нового поколения. У нас, к сожалению, в целом ряде вузов есть такая проблема, и мы в информационном плане видим, и продолжается работа высшей школы экономики, которая вкладывает ложные тезисы, потому что ситуация, она очень напряженная. Мир стоит перед серьезными угрозами. Ведь угроза голода, о котором сейчас все больше и больше говорят, она же очевидно присутствует, и Соединенные Штаты эту ситуацию провоцируют. Вот события в Шри-Ланке вроде бы не имеют прямого отношения к происходящему, но там же чем эти события вызваны, которые
ростом цен на топливо.
Ростом цен на топливо, на продукты питания и так далее, и так далее. И такие события.
И зажравшимися элитами.
Элитами, да, которые считают, что можно жесткими методами держать в подчинении совершенно голодное, порабощенное население. И такие ситуации будут нарастать в десятках стран. Вообще из-за вот этой вот развязанной Соединенными Штатами конфликта на Украине, ведь миллионы жителей планеты в этом году умрут от голода. Это же совершенно очевидно. Но Запад в информационном плане пытается сами перекладывать на Россию, хотя если бы они не поставляли вооружение, если бы они не накачивали украинский режим, то ситуация была совершенно в другой ипостаси. И это действительно серьезный вызов. Сейчас они максимально используют все свои экономические рычаги, обогащается ВПК американский. Значит, они в экономическом плане полностью подчиняют Европу с точки зрения энергоресурсов. Им же выгодно дорогие цены на энергоресурсы, потому что сланцевый проект – это как раз проект дорогих технологий. Но если не будет альтернативы, российской альтернативы, они навяжут Европе в том числе вот эту зависимость. И подтягивают под свой оборонный комплекс и те же страны, Финляндия или Швеция. Да, но на самом деле вот финны говорят о том, дескать, события 1939 года, а финны бы вспомнили, как они пытались в сложных условиях 18-19 года, когда советская молодая республика боролась с интервенцией, оттяпать Карелию. Потом второй раз они туда под видом там, попытки организации переворота вторглись. Но я вот с исторической точки уверен, например, если бы в 1939 году мы не отодвинули границы, возможно, и по Ленинграду было больше шансов у германского
так фашиста. Они участвовали в блокаде Ленинграда.
Участвовали в блокаде, но то, что отодвинули границы, это тоже сыграло роль. А я бы финским политикам все-таки порекомендовал больше брать пример не с американских их хозяев, а с того же президента Финляндии Кеканина, который понимал необходимость выстраивания добрососедских отношений с Советским Союзом, да, и не было бы таких символов, как Маннергейм. Кстати,
конечно, вот со всеми вот, дружил.
Да, все некоторые нормально. Представители пятой колонны пытались и у нас поставить ему и мемориальные доски, и прославляли этих деятелей. Поэтому война цивилизационная идет, и фронтов очень много, и наш горячий военный фронт на Украине, он важен, но он не единственен. И нам надо четко понимать, кто брат, кто товарищ, кто сподвижник, а кто работает в интересах глобального капитала, в том числе и внутри страны.
Еще, конечно, надо четко понимать задачи, которые перед собой ставят наши противники, или уж чего уж там враги, да, враги. Тулси Габбард, бывший президент, вернее, кандидат в президенты Соединенных Штатов и конгрессмен, высказал это вполне себе четко. Давайте ее послушаем.
Политика, заявления и поступки администрации Байдена – это все ясно дало нам понять, в чем их настоящая цель. Их настоящая цель – разрушение российского государства. Всего несколько дней назад мы слышали, как министр обороны Остин, скажем так, проговорился о том, какие у нас в действительности цели и задачи. Он заявил, цитирую, «Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать ничего подобного тому, что она делала, когда ввела войска на Украину». Что это значит? Полное уничтожение российского государства. Чего он не говорит американскому народу, так это то, что Россия тоже недвусмысленно дала понять. Если мы хотя бы приблизимся к победе в кавычках, к достижению сформулированной им цели, у России не будет никаких вариантов, кроме как прибегнуть к применению ядерного оружия. Для начала тактического, а при необходимости может дойти и до стратегического. Мне хотелось бы надеяться, что министр обороны и президент США это знают, что госсекретарь Блинкен это знает. Нет никакого объяснения их действиям, их решениям, их политике, потому что продолжение всего этого напрямую угрожает жизни и благополучию американского народа. И скажем честно, не только американского народа, но и всего мира.
Виталий Львович.
Ну, на мой взгляд, за последние недели и, соответственно, обсуждение всех этих событий, в том числе в этой студии, ну, привело нас к тому, что каждый занял свою позицию. Ну, уже невозможно делать вид, что ты что-то не понимаешь. Можно выбрать ту сторону, можно эту, но объяснить тем, что правы мы, невозможно. Это, кстати, и внутри страны относится, потому что когда тут иногда читаешь и слышишь какие-то там слова, ты просто не понимаешь, что человек идиот в принципе, в медицинском смысле, он вообще ничего не понимает и не знает. Или это действительно там сознательный провокатор, просто преступник с той стороны, временно живущий у нас здесь внутри. Но все-таки, коль скоро мы все это продолжаем обсуждать, на мой взгляд, очевидно, что по старой традиции, но только в больших масштабах, по старой европейской, западноевропейской, центральноевропейской традиции, сложился теперь Евроатлантический рейх, который видит своим врагом Россию с абсолютно теми же целями, что Наполеон, как будто более цивилизованно, и до того, кстати, было, что Гитлер. Вот. Единственное новшество, что сейчас англосаксы вместе с этим рейхом, и даже его возглавляют. Поэтому то, что Финляндия, которая верная союзница Гитлера в Великой Отечественной войне с нашей стороны против нас, стало на их сторону после долгих колебаний. Ну да, вот исторический период ушел, все, ну и плюс, конечно, их заставили. То, что Швеция, которая поставляла гитлеровскому государству всю войну, сталь, металлы, благодаря чему создавалась эта немецкая техника на немецких заводах и на чешских, ну, когда Швеция была нейтральной? Когда я рассказывал об этих подводных лодках, советских, потом российских, которые там рядом со Стокгольмом раз в месяц всплывали, и все пугались. Вот. То есть, действительно, глобальное противостояние. Мы не берем остальную часть мира, там ситуация не так однозначна, как нам хотят показать. Ну, собственно, американцы сами это признаются, что мобилизовать всех ему не удалось. На Европу они полностью положили лапу. И всякие там болгары со своими правительствами, которые... То есть никакого, значит, надежды на какое-то подславянское братство, славянское братство, даже православное братство. Его тоже нет. Это мы все видим.
Братство капитала.
Да, капитала и политической власти, желание сохранить. Поэтому у России шансов выскочить из этого путем какого-то компромисса, уж тем более там сдачи позиций, сдача позиций, это ясно. Нет, нет, так мировая история развивалась, она сейчас так развивается. Это первое. Но если даже немцев они заставили отказаться, немецкий капитал, немецкие промышленники, которые Гитлера поддерживали, кстати, почти те же самые семейства, те же самые концерны с теми же самыми названиями сохранившимися, даже их американцы заставили отказаться от, от того, что им выгодно. Я, кстати, не понимаю, почему нас тут сокрушаются многие, и даже почему Владимир Владимирович Путин все объясняет, что вам будет плохо. Ну и хрен с тем, что им будет плохо. Ну и пусть у них будет экономический кризис. Раз дешевое энергетическое сырье обеспечило их процветание, а они взамен благодарности нам вот так себя ведут, ну, значит, не нужно им этого процветания. Пусть это дешевое энергетическое сырье, нам процветание промышленное. Оказывается, все их благополучие материальное исключительно на дешевой нефти из России, на дешевом газе. Как ни того, ни другого не стало, все у них рушится. Где это все? Это первое. Второе, относительно Украины. Ну, тут тоже все известно. Каждый занял свою сторону, свою позицию. Я просто хочу отметить вот все того, что показывалось. Да, по первому пункту еще. Но если люди сознательно закрывают на символику нацизма, на нацистские лозунги гитлеровские, на поведение по типу нацистов, на терроризм очевидный, просто и все перевирает. Ну, мы же не можем сказать, что, ну, хорошо, население не знает в массе своей. Журналисты не, специально не приезжают сюда, чтобы не видеть, чтобы не поколебать свое. Но спецслужбы-то у них есть. Уж они-то должны честно доказывать, пусть в закрытых, что там происходит. На это закрывают глаза. Если люди возлагают цветы к памятникам тех, кто боролся с гитлеризмом, то тот, кто не дает это делать, тот, кто этим недоволен, кто?
Фашист на зарплате. Коронник
Гитлера. Но это же все так просто. Даже не нужно ничего там, никакую историю ставить. И по поводу вот этого, то, что у вас в самом начале было, боевые действия, я еще раз прошу обратить внимание, немногие, на топонимику. Какие названия звучат? Все русские названия на всей этой земле. Новгород-Северский там. Если я не ошибаюсь, в слове о полку Игореве он упоминается. Какие там украинские названия? Во-первых, Украины тогда не было. Не будем древние времена. Херсонская область, сейчас о ней шел разговор. Опять напоминаю. Гоголь писал, Малорос, «Мертвые души». Куда переселялся Чичиков? Для чего он скупал «Мертвые души»? Пили за него, как за будущего херсонского помещика. Почему туда он переселялся? Потому что земли были... Это уже не 18 век. Это не Екатерина, которая эти земли присоединила к России, фактически освободив от набегов вот, Крымского ханства и так далее. Это уже 19 век. Пустые были земли. Никаких там украинцев не было. Поэтому земли заселялись и давали на вывоз этим будущим помещикам возможность крепостных туда, крестьян с собой захватить. То есть там не было никого, кто бы пахал на этих благодарных землях, сеял, выращивал арбузы, пшеницу там и все что угодно. Это свидетельство, ну, Гоголь к нынешней власти кремлевской никакого отношения не
имеет. Он будет денацифицирован украинской властью, я думаю, через 2-3 дня.
Вот, поэтому я это все к чему? Вещи уже очевидны, все слова сказаны. И тот, кто занял странную позицию, сегодня она зигует, а завтра идет к папе римскому говорить, моего мужа спасите, помогите. Вот. И все и ревет, это показывают, кричат, помогите. Хотя он весь в татуировках со свастиками, с портретами Гитлера. Ну, если имеющие глаза не видят, значит, они на стороне Гитлера, на стороне Евроатлантического рейха. Так к этому и нужно относиться, а все остальное детали, и тут, по-моему, уже все сказано.
Понтифик вообще не понял, что происходит на самом деле в этой ситуации.
Не нужно устраивать, давать возможность всем, кому не лень.
Приедет в Россию, Кирилл ему объяснит. Я думаю, что так и будет.
Против русской,
долго договариваются.
Против Русской Православной Церкви тоже ведется активнейшее, как всегда, кстати.
Конечно.
В периоды таких нашествий борьба против Русской Православной Церкви, либо попытка ее расколоть и часть поставить на свою сторону.
В одну из недружественных стран перенесемся. Рига с нами на связи. И полномочный и чрезвычайный посол России в Латвии с нами на прямой связи, Михаил Валентинович Ванин. Михаил Валентинович, спасибо, что нашли время для беседы с нами. Я так понимаю, что последний документ, который гарантировал, по крайней мере, на бумаге, сохранность монументов советских, все уничтожен сеймом Латвии, и теперь властям этой страны ничего не мешает снести монумент, к которому тысячи людей приносили цветы, даже несмотря на вот эти вот полицейские провокации.
Евгений, так и есть. В поспешном порядке парламент Латвии сегодня сразу в двух чтениях принял решение о том, чтобы отказаться от исполнения статьи 13 этого соглашения, которая предусматривала сохранность этих мемориалов, их благоустройство, уход за ними. Это значит, что в ближайшее время это решение парламента поступит на подпись президента. Нет никаких сомнений, что президент Латвии Левиц его подпишет, и городские власти Риги будут этот закон исполнять. Это решение вызывает у нас крайнее возмущение. Конечно, мы направили в МИД Латвии ноту протеста, в которой пояснили, что грубо нарушается соглашение, подписанное в 1994 году между двумя странами. И статья 15 этого соглашения содержит прямую норму о том, что соглашение будет действовать до тех пор, пока оно не будет изменено или прекращено с согласия сторон. На период действия соглашения стороны обязуются воздерживаться от несогласованных односторонних действий по вопросам, регулируемым настоящим соглашением. Речь идет о том, что грубо нарушается наше международное соглашение, соглашение, ратифицированное парламентами обеих стран.
Скажите, пожалуйста, Михаил Валентинович, только что молния буквально прилетела, касающаяся темы нашего разговора, зачитаю. Полиция Латвии завела дела на принесших цветы к памятнику освободителям в Риге. Открыто 20 дел об административных правонарушениях и 3 уголовных процесса, в том числе в отношении молодого человека, который пришел к памятнику с российским флагом. Я вам статьи просто перечислю. Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений. Невероятно, абсолютно. Мы этим людям, я понимаю, что это другая страна, суверенная, но мы этим людям как-то можем помочь избежать уголовного преследования за то, что они возложили цветы к святому для каждого человека советского, да, советским солдатам-освободителям. То есть, не знаю, убежище им предоставить, какую-то другую возможность, адвокатов. То есть мы на связи с этими людьми, они могут хотя бы за помощью к нам обратиться.
Евгений, хочу начать вот с чего. Власти Латвии задолго до празднования 9 мая готовились к этому дню. Было принято новое законодательство. Сам праздник 9 мая в этом году объявили днем скорби по жертвам российской агрессии. Так и написано в законе. Де-факто этот день был объявлен днем траура в Латвии. Была массовая кампания запугивания граждан. Требовали в буквальном смысле не приходить к памятникам советским воинам, не приносить цветы. Проводилась огромная так называемая профилактическая работа. Людей вызывали в полицию, в службу государственной безопасности. Приходили к ним домой. Несмотря на все то, что предприняли власти, 9 мая огромное количество людей, десятки тысяч людей пришли к памятнику воинам-освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Мы вместе с коллегами были 9 мая у памятника. Это было утром. мы видели огромное количество цветов и свечей. То, что потом мы увидели ближе к вечеру 9 мая, это напоминало просто океан цветов и океан свечей. После чего рано утром 10 мая была совершена глупая, трусливая провокация в отношении памяти людей о своих отцах, дедах, прадедах. Люди, много среди них было и пожилых людей, возможно, купили цветы на последние деньги, несли эти цветы к памятнику освободителям Риги. Этот памятник был открыт в 1985 году. Это старая традиция рижан приходить сюда в этот день. И вот человеческое достоинство, память этих людей, своих предках, была просто раздавлена трактором, который ковшом убирал эти цветы и свечи, как старый мусор. Это, конечно, вызвало очень сильную реакцию горожан. 10 числа пришло еще больше людей к памятнику, принесли еще больше цветов, больше свечей. И, конечно, власти испугались такой реакции. Они увидели, каков масштаб благодарности, каков масштаб поддержки того, что было сделано в 1944 году нашими воинами. За освобождение Латвии погибло 150 тысяч советских солдат. 150 тысяч. Среди них было огромное количество латышей. Воевали целиком латышские подразделения. Это память и об этих людях. Но вот власти Латвии, которые очень много говорят и о человеческом достоинстве, и о том, какое демократическое латвийское государство, о правах и свободах, вот так они отнеслись к людям, которые приходили 9 мая, чтобы почтить память своих предков. Возмутительные действия.
Михаил Валентинович, как вам работает сейчас в Риге с точки зрения дипломатической, экономической, политической работы? У нас вообще есть какие-либо отношения с Латвией сейчас, учитывая то, что вы представитель России, представитель президента в Риге, еще на месте, то мы делаем вывод, что есть, правильно?
Евгений, работается тяжело. Мы можем сказать так, что наши сегодняшние отношения носят в основном технический характер. Но мы не должны забывать вот о чем. Здесь проживает примерно 9 тысяч военных пенсионеров, которых целиком обеспечивает российское государство, права которых мы обязаны защищать. Здесь проживает примерно 190 тысяч граждан, которые являются лицами без гражданства, за которыми мы тоже обязаны, что называется, следить, поддерживать их во всем. И вот мы должны в этом смысле руководствоваться прежде всего вот такими гуманитарными и социальными мотивами нашего присутствия здесь. Это огромная категория людей. Это практически 200 тысяч граждан, которые проживают здесь в такой сложной обстановке. Поэтому необходимость дипломатического присутствия, конечно, она очевидна.
Спасибо вам огромное, что вышли с нами на прямую связь. Михаил Валентинович Ванин, полномочный чрезвычайный посол России в Латвии, на связи из Риги, где такие очень неприятные события происходят в последние дни. А вот новость, которая пришла буквально час назад. Литва отзывает своего посла из Москвы. В общем, ответный шаг, наверное, последует очень-очень скоро со стороны нашей столицы Вильнюсе.
Ну, я считаю, что в Прибалтике просто откровенное возрождение неонацизма. То есть вообще все здесь какие-то слова даже приводить и доводы, по-моему, глупо. Вот после того, как вот это вот, ну, море цветов, по-другому я не могу назвать, просто сгребли трактором и выбросили. Это вообще преступление такое, которое тоже можно сравнивать с геноцидом по отношению к погибшим русским и тем русским, которые сейчас живут и пошли вот на такие жертвы, рискуя собой, рискуя быть арестованными, пришли, возложили цветы. Теперь я бы вообще хотел бы сказать не только о Прибалтике. Почему вот такая политика Швеции проводится? Мы об этом не говорим. Но шведы ведь себя относили корейцам. Согласно расовой теории Гитлера, их относили корейцам. И именно поэтому у них такое отношение к нам. Не за, только за победы Петра I, а именно мы унтерменшен, а они, значит, соответственно, вроде бы как высшая раса представителей. Это первый момент. Второй момент очень важный. Это вот про советские подводные лодки. Вы сказали, не было советских подводных лодок. Это была спецоперация военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. И об этом знал только командующий ВМС Швеции. Даже не министры обороны, не президенты, не премьер-министры Швеции. Никто не знал, что заходили американские подводные лодки и имитировали действия советских. А командующий специально, ВМС Швеции, специально направлял корабли в другой квадрат, чтобы американцы не пострадали. Это было мощнейшее расследование. Лично я видел этот шведский фильм, дублированный, а именно сделанный шведскими журналистами. В свое время я встречался с курсантами Королевской академии Швеции, с шведскими офицерами, рассказал им, ну, для них это тоже было открытие. Теперь я бы еще хотел вот вернуться к высказыванию конгрессвумен Талси Габбард в отношении ядерной войны. Где-то года три назад мне стали попадаться материалы о том, что американцы пишут, будто бы если они нанесут первыми ядерный удар, не мощнейший, а такой, ну, средний, скажем, или какой-то там, несколько атомных ракет пошлют на территорию России, то Россия посчитает потери, прослезится, утрется и сдастся. Вот такой странный вывод. И я, когда, в общем-то, пришел к нему, я начал говорить, как-то на, многие на это реагировали тоже так, ну, скажем, я что-то перепутал. Вот, и тут буквально вчера я беседую с американисткой, женщиной, которая долгие годы занимается только Соединенными Штатами Америки, и она рассказывает эту же самую историю, что она обратила внимание, пресса завалена предложениями нанести удар по России, ядерный удар, в результате которого Россия посчитает ущерб и выйдет с предложением о капитуляции. Вот что это такое? Это полная шизофрения.
И это самоубийство.
Это непонимание того...
Это призыв к суициду.
Это призыв к уничтожению жизни на Земле.
Конечно.
То есть это вот настолько страшно, что мне просто потрясает уровень некомпетенции, непрофессионализма вот того поколения политиков, которое сейчас пришло в США и на Западе к власти.
Вы знаете, это даже не уровень интеллекта, да, это скорее уровень обработки, там, я не знаю, с детства подвержено.
Да, потому что технологии это другие, да.
Действительно, эти технологии действуют. У меня состоялся не так давно с моей коллегой, очень известной ведущей BBC Ялдой Хаким, примечательный разговор с той точки зрения, что она говорит: ваши солдаты, зачем они, я цитирую Ялду Хаким, насилуют детей на Украине и насилуют женщин? Я говорю: Ялда, вы, наверное, цивилизованный человек. Приведите мне пример. Назовите мне одно имя. Расскажите мне об одном уголовном деле. Вот они все расследуются. Я говорю: если они расследуются, то почему вы до результатов расследования смеете утверждать? Но назовите хотя бы одно имя. И вот так вот, извините, эти качели продолжались у нас 4 или 5 минут. В итоге она не назвала ни одного имени, ни одного дела, ни одного расследования. Это прямой эфир, прайм-тайм на BBC. И сказал: у меня закончилось время, мне надо выключать вас из эфира. Все, я не буду больше с вами беседовать. Как? На следующий день, омбудсмен Украины по защите детей сообщает, что в Генеральной прокуратуре Украины нет расследуемых дел о насилии над детьми российскими солдатами. Прямо об этом заявляет. Но Ялда Хаким и дальше, окончившая Гарвард, наверное, или, может быть, Йель, и дальше будет утверждать, что русские солдаты насилуют детей.
Вы знаете,
простите, прервал.
Я с вами согласен. Вот помните информацию об изнасилованных немках в годы Великой Отечественной войны? Я посмотрел, вот это же американец написал, я посмотрел методику, которую он использовал для того, чтобы это определить. Там у него есть определенная методика, он ее разработал. Я ее применил, эту методику, к американским солдатам. Получилось, каждый американский солдат изнасиловал немку 3 раза. Понимаете, ну, то есть вот вранье, фантазии, которые там, в общем-то, распространяются и, к сожалению, не встречают никакого сопротивления, они, конечно, потрясающие. Ну, и я бы еще хотел сказать о том, что вот это вот втягивание Финляндии и Швеции в блок НАТО, оно, конечно, носит опаснейший характер. Почему? Вот посмотрите, северо-западный участок, да, нашей границы, Санкт-Петербург рядом. Ситуация 1939 года повторяется. Финские войска, войска НАТО будут в нескольких десятках километров находиться от Санкт-Петербурга. Все один к одному. Шведская армия, если брать резерв, у них 700 тысяч человек. Это достаточно мощное вооружение, там очень современное у шведов. И военные предприятия, способные производить современную военную технику. И это все создается вот на входе в Северный морской путь и, соответственно, возле нашей второй северной столицы. Понимаете? То есть это, конечно, крайне опасные шаги. Это шаги, связанные с эскалацией.
Ну, это эскалирует как раз Финляндия, прежде всего, и Швеция. Потому что наши войска были отодвинуты на 1500 километров
да, за Уралом,
от финляндской границы.
Да.
И они далеко. И об этом Путин говорил еще в 2016 году. Давайте послушаем.
Мы отвели от границ Финляндии все наши вооруженные силы на глубину 1500 километров. И несмотря ни на какое напряжение, несмотря на напряжение там в регионе Балтийского моря, в других регионах мира, ничего не сделали такого, что могло бы вызвать озабоченность финнов. Кстати говоря, мы это делаем, исходя из нейтрального статуса Финляндии. Представьте себе, что Финляндия вступит в НАТО. Это значит, что финские войска уже перестанут быть независимыми, перестанут быть суверенными в полном смысле этого слова. Они станут частью военной инфраструктуры НАТО, которая в одночасье окажется на границах Российской Федерации. Как вы думаете, мы так и будем дальше действовать? На 1500 отвели войска наши, так они там останутся, что ли? Мы, безусловно, дорожим нейтральным статусом Финляндии. С уважением к этому относимся. Но не нам решать этот вопрос. Перефразируя высказывание одного из моих финских друзей, мог бы сказать, что организация НАТО, наверное, с удовольствием бы воевала с Россией до последнего финского солдата. Вам это нужно?
Прошу вас.
Продолжаю мысль нашего глубоко уважаемого чрезвычайного полномочного посла, который высказал мысль о том, что отношения наши с Латвией сегодня носят технический характер. Нужно немножечко попереводить с дипломатического русского на русский. Технический характер отношений означает, что у нас практически отсутствуют отношения. Что касается 13-й статьи, которая отменена нашего двустороннего договора, раз она отменена, значит, насколько действует договор? Возникает следующий вопрос. А если возникает вопрос, насколько действует договор, то возникает вопрос, насколько есть двустороннее признание. Можем продолжать дальше. Поговорим о Литве. Литва отзывает посла из России. То есть, по сути, она заканчивает дипломатические отношения с Россией. Правильно ли мы понимаем, исходя из этого, что Литва не признает Россию сегодня? А Россия признает Литву? Исходя из этого. И границу. Теперь возникает следующий вопрос. Литва провозглашает Россию террористическим государством, ни много ни мало, отзывая посла. Каков будет наш ответный шаг, мы бесспорно увидим в ближайшее время от Министерства иностранных дел. Но, конечно, возникает очень много вопросов. Прекрасный город Вильнюс, очень красивый. Вильно, кстати, раньше, да? Прекрасный белорусский город и все, что отсюда следует. Возникает очень много вопросов, исходя из этого. Вспоминаем, так сказать, коммунистические, как сейчас модно говорить, ставить
подарки. Вы правда подарки. В ДИП-академии работаете, а не в Министерстве обороны?
Нет, это не я, так сказать, да. Я не я, и хата не моя, но я просто задаюсь вопросами, исходя из
хорошо.
Этого. Да? И дипломатия же должна быть разной, она должна быть в том числе и с зубами. Мы же не можем без зуба смотреть, как нас называют государством-террористом.
Не можем.
Абсолютно не можем, и не должны. Мы должны принимать соответствующие меры. в рамках дипломатических практик. У нас прекрасное Министерство иностранных дел, которое умеет и знает, как это делать.
А что мы и как должны делать, Евгений, в ответ, если нас призывают? Но у нас здесь экспертное мнение высказывается.
Я несколько мыслей сказал, намеков сделал, как мне представляется целесообразным в этих условиях действовать. Но однозначно можно и нужно возвращаться к тому опыту, который у нас был. Вот сегодня уже говорилось по работе с молодежью. Да? Мы очень много говорим о том, что с нашей молодежью плохо или недостаточно работают, или работают иностранные, так сказать, коллеги. Это действительно плохо, это проблема. Но нам нужно работать больше и над своей молодежью. И нужно больше работать
и над литовской
молодежью других стран, в том числе и недружественных стран. И нужно было делать все эти годы это. Необходимо было работать с различными социально-классовыми субъектами.
Поезд
ушел. С общественно-политическими организациями. Никогда поезд не уходит. Поезд уходит тогда, когда мы этого захотим. Вот это должен быть принцип. Мы должны захотеть, тогда поезд уходит или приходит. Никогда не поздно. Нас ждут с распростертыми объятиями страны не Запада, с которыми мы можем работать, а страны Запада, ну что же, нам ничто не мешает вернуться к тому опыту, который был, раз они называют нас, вот я даже себе записал, российский империализм. Мир перевернулся. Какой российский империализм? Что это? Это какое-то абсолютно вот такое, знаете, переворачивание фактов. Мы говорили раньше о западном империализме, теперь, значит, они говорят о российском империализме. Ну, значит, давайте, раз они возвращаются в эту эпоху, значит, наверное, какие-то методы, существовавшие в этой эпохе, в том числе и работа с различными классами, с различными субъектами общественно-политическими, ну, значит, она должна возвращаться. Раз Латвия и Литва стремятся к тому, чтобы нас не признать, значит, мы должны работать с различными структурами, которые существуют в этих государствах. И никогда не поздно, и поезд совершенно не ушел. Вообще, российский империализм – это такой, знаете, оксюморон и символ, если угодно, смерти мозга НАТО. Я бы еще вернулся к фразе госпожи Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что именно Россия представляет собой угрозу.
Давайте ее послушаем, и вы прокомментируете. Это действительно примечательное заявление.
Россия – наиболее острая угроза мировому порядку. С варварской войной на Украине, с ее настораживающим пактом с Китаем и ее призывами к новым и неправомерным международным отношениям, Япония входит в основную группу стран, которые ввели жесткие санкции против России. Как и Европейский Союз, Япония понимает, что здесь поставлено на карту не только будущее Украины, не только будущее Европы, но и будущее мирового порядка, основанного на правилах.
Да. Это гениально, а если к этому прибавить еще фразу господина Остина, который сказал, что ядерный потенциал России – это угроза, это опасность, то тогда все складывается воедино. Если бы у России не было мощных армий и флота, если бы у России не было мощной дипломатии, нас бы давно уже стерли просто с лица земли. Вывод заключается в том, что нам нужно дальше усиливать себя, заниматься собой – и с удивлением продолжать смотреть, как Запад разрушает сам себя. Именно этим сегодня Запад занимается. Что значит Россия угроза мировому порядку? На сегодняшний день мы можем говорить о том, что Соединенные Штаты подрывают все основы мирового порядка. Все ровно наоборот. Просто они приписывают нам то, что надо приписывать им. Мы разрушаем. Мы вышли из всех возможных международно-правовых соглашений. Нет, конечно. Это американцы вышли из всего международного права, просто растоптали его, заходя, вводя войска в Ирак, в Афганистан. Сейчас где, в каком количестве стран находятся американские войска, насколько легально? Благодаря этой бездумной, оголтелой политике Соединенных Штатов Америки мы сегодня сталкиваемся с хаосом и формированием искусственных блоковых линий в системе международных отношений. Мы что ли этого хотим? Россия никогда не говорила, что этого хочет. Россия всегда выступала за инклюзивную систему безопасности. И это было и до возникшего конфликта, и продолжается и по сей день.
Не будет теперь инклюзивной, будет эксклюзивная система безопасности, потому что вовлечение вот этого гражданина, как мне представляется, едва ли приведет к каким-то ощутимым, главное, действительно важным результатам в сфере безопасности. Мы скоро вернемся. Срочные новости. Великобритания не предоставляла Украине вертолеты и оружие дальнего радиуса, действия, позволяющие наносить удары по территории России.
заявил зачем-то министр обороны королевства Уоллес. Это его все равно не спасет от обвинений в военных преступлениях, которые он уже совершил. Тем не менее, Лондон не исключает возможных поставок киевскому режиму систем ПВО ближнего действия. При этом в конфликт с Россией нет-нет, и российской армии нет-нет. Британия, по словам Уоллеса, не ввязывалась и ввязываться не будет. Ввязалась уже и будет отвечать. В Госдеп США заявили, что Вашингтон ясно сигнализирует Москве. Боевые действия на Украине Америка ввязываться тоже не собирается. И их расширение не добивается. Врут, как пишут. По поводу возможных поставок Киеву ядерного оружия в Госдепартаменте сказали, что об этом не может быть и речи. А вот применение оружия массового поражения Путиным американцы боятся. Отставной американский генерал Кин начал жалоб на агрессивность русских, размахивающих ядерной дубиной, а закончил угрозами уничтожить российский флот и базы в Сирии.
Что касается ядерного оружия, поскольку они размахивали им почти несколько месяцев, говоря о возможном его применении, я был приятно удивлен тем, что в речи 9 мая не было никаких скрытых угроз ядерным оружием. Это была, безусловно, хорошая новость от Владимира Путина. Если он все же достанет эту штуку, давайте просто представим, что он использует тактическое ядерное оружие на Украине или где-то рядом с ней. А США и НАТО не ответят на это. Он сделает это снова. Он будет использовать его как оружие для шантажа, чтобы навязывать свою волю, оккупировать и взять под контроль страну НАТО. То есть, очевидно, Путин должен понимать, если он использует ядерное оружие, Ларри, это однозначно расширит войну, и последствия для него в результате этого будут ужасающими. Я не предлагаю, что ответ обязательно должен как-то затрагивать ядерное оружие. Я верю, что у Белого дома есть команда экспертов, которая рассматривает все варианты, которые будут представлены президенту. И их целый диапазон. Но чтобы вы понимали, что думаю лично я. Если что-то подобное случится, это будет ужасно. Я бы убедился до того, как это произойдет, что господин Путин четко понимает, что на уме у президента. Что мы из-за этого начнем с тобой войну. Это факт. Конечно, мы хотели бы присоединения к нам НАТО, но это нельзя гарантировать. Для такого необходимы 30 голосов. Но твоя армия будет уничтожена на Украине. И такому же риску подвергнутся твои флоты в Средиземном и Черном морях и три твоих базы в Сирии.
Грозный старик. И весь этот разговор назывался «Ядерная угроза Путина». Я не помню, чтобы Путин кому-либо угрожал ядерным оружием. Если по нам не будет не нанесен удар, то никакого ядерного оружия, конечно, не будет использоваться. В погоне за стремлением оказать максимальную помощь незалежной, Соединенные Штаты забыли о другом своем партнере – Тайване. Теперь чрезвычайно обеспокоены тем, что из-за нового пакета поддержки Украине в 40 невероятных миллиардов долларов помощь до азиатской территории просто не дойдет. Этим непременно должен воспользоваться Китай, чтобы установить контроль над своим же островом. Ранее Пекин обвинил Вашингтон в политических манипуляциях и нарушении статуса кво после того, как Госдеп незаметно внес поправки на свой сайт, удалив строку о том, что он не поддерживает независимость Тайваня. Воссоединение Китая, по данным главы разведки США, должно состояться в обозримой, но весьма размытой перспективе.
Теперь о растущей глобальной угрозе не в Восточной Европе, а в Восточной Азии. Шеф американской разведки бьет тревогу, что Китай может вторгнуться на Тайвань к концу десятилетия.
Пока мир сконцентрирован на ужасах на Украине, в Вашингтоне бьют тревогу по поводу того, что может стать следующим вторжением в суверенную страну. Китай захватит Тайвань.
Мы считаем, что они усердно работают над тем, чтобы поставить себя в положение, при котором их вооруженные силы будут способны захватить Тайвань, несмотря на наше вмешательство.
Директор национальной разведки Эврил Хейнс говорит, что между настоящим моментом и 2030 годом Китай предпримет попытку захватить Тайвань. США оказывает Тайваню значительную военную помощь, но теперь, когда еще один 40-миллиардный пакет помощи для Украины был одобрен, в Конгрессе обеспокоены, что усилия по вооружению Тайваня могут запоздать. Конгрессмен Майк Галлахер говорит, что некоторые ракетные системы, как те, которые США отправляют на Украину, должны были быть поставлены на Тайвань до 2027 года.
Это слишком поздно, мы уже находимся в окне наибольшей опасности. Мы должны извлечь урок, что нужно вооружать своих друзей и партнеров, прежде чем начнется конфликт.
Китай отправляет свои вооруженные силы на крупномасштабные учения у берегов Тайваня, которые один из китайских военных экспертов назвал, цитата, «подготовкой к возможным реальным действиям».
То, как мистер Байден показал себя в отношении Украины, было неубедительно и неустрашающе. Китай, судя по всему, положил глаз на Тайвань, как кошка на мышку. Как, на ваш взгляд, будет развиваться эта ситуация?
Я думаю, что китайцы внимательно следят за тем, что происходит на Украине. Они знают, что мы будем только оказывать поддержку Украине, потому что у России есть ядерное оружие, и Украина не представляет стратегического интереса для США. Я думаю, что это произойдет даже скорее из-за слабости этой администрации. Вероятность вторжения до окончания первого срока Байдена все выше и выше.
Не поддерживая Тайвань, Байден не делает ничего нового. Афганских союзников Америки он уже бросил на растерзание талибам. Похожая участь ждет и киевский режим. Сейчас свое будущее в миниатюре Зеленский может увидеть на примере нацистов, заблокированных на Азовстале. Все, что делает для боевиков мировое так называемое сообщество, это слова поддержки. Папа Римский еще помолиться пообещал. Но ни молитвы, ни лайки в соцсетях на бесчисленных жалобных видеообращениях украинских нацистов им не помогут. Боевиков Азова два варианта – сдастся или умереть. Всех гражданских с Азовстали эвакуировали. Теперь у наших подразделений развязаны руки.
Нацбатальона по инерции пытаются изображать из себя героев, при этом стадия «мы даем отпор оккупантам» уже позади. Нацики теперь героически просят пощады, потому что воевать с русскими оказалось очень непросто.
Я бы хотел, чтобы вы все прониклись и поняли, насколько тяжело и сложно сейчас нашим бойцам, раненым, которые находятся в исключительно ужаснейших условиях.
В сутки сразу несколько видеороликов нацики сдаваться готовы. Но после пленения хотели бы оказаться где-то на Западе и по возможности избежать наказания.
Я надеюсь, что мировое сообщество наконец-то встрепенется и заберет наших 300 героев.
Замкомандира Азова Калина в интервью CNN заявляет, что территорию завода гражданские люди покинули, то есть живого щита больше нет. Руки у российских военных развязаны, боевик Волына, обратившись за помощью к папе Римскому, Эрдогану и премьеру Израиля, пишет письмо Илону Маску. Впереди, видимо, спортлото.
Илон Маск, люди говорят, что ты пришел с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, так как я живу там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из Азовстали, страну посредника. Если не ты, то кто? Дай мне подсказку.
Близко, пи***ц. Хорошо. Сюда, подальше отхода.
Ах, Накануне в интернете появилась переписка с террористами из Азова, где нацики сообщают, что украинские власти их бросили. О том, что деблокада сейчас невозможна, сообщила даже замминистра обороны Ганна Маляр. Но сдаваться боевикам запретили, чтобы не разрушать героический миф.
Мы уже второй день без воды, и еды дают раз в день 3 ложки. А до логической развязки осталось недолго, 2 дня. Я думаю, что мы не протянем без воды. Если не вытянут отсюда, это только в плен. Умирать тут без воды и еды, это героически, конечно. Мол, не сдались, но нахуй такие жертвы, ради чего и кого?
В масштабной пиар-кампании в защиту боевиков подключились их жены, отправились в Ватикан. На этих кадрах дамы гуляют по Риму, улыбаются и позируют на главной площади города. Слезы на их глазах навернулись, когда женщины застали врасплох папу Римского, который еще 2 года назад отмечал 9 мая с георгиевской ленточкой на груди. То есть идеалы нацистов папе не кажутся симпатичными. В отличие от жены нацика Прокопенко. На этих кадрах Екатерина Прокопенко, как видно, зигует.
You are our last hope. We hope you can save their lives. Please don't let them die.
Please pray for your husband.
Аудиенция, о которой понтифика никто заранее не предупредил, папа Римский остался недоволен. Женщинам, кроме молитвы, он обещать ничего не стал. Ровно неделю назад в интервью итальянской газете понтифик сказал, что конфликт на Украине спровоцировал лай НАТО у российских ворот.
Возможно, именно лай НАТО у дверей России подтолкнул кремлевского лидера к соответствующей реакции. Гнев, не знаю, был ли он нарочно спровоцирован, но, вероятно, его развитию способствовали. Я лишь констатирую факты. Сирия, Йемен, Ирак, в Африке идет одна война за другой, и за всеми стоят международные интересы. Конфликт на Украине создан другими.
Войну при этом пытаются втянуть все больше участников. На этих кадрах София, штурм администрации города. С тех пор, как болгарский парламент одобрил военную помощь Киеву, в стране каждый день забастовки. Люди принесли лестницу, чтобы сорвать со здания флаг Украины, установленный властями в апреле. О том, что из себя представляет современная Украина, рассказал и француз Андриан Боке, который простился с военной карьерой после ранения, но поехал на Украину как волонтер. Повез украинцам лекарства.
А теперь я расскажу о боевиках Азова и их базу.
Но вы видели, что они там везде?
Они повсюду.
Не только на Азовстали, но и в прочих местах.
Я вам говорю, они повсюду. Они есть даже на Западе. У них шевроны, знаете, с неонацистской символикой. Меня шокирует то, что Европа все равно поставляет им оружие. Как по мне, нет смысла обсуждать неонациста с неонацистской нашивкой. На это надо просто посмотреть. Это старый символ СС, и людей с ним можно увидеть повсюду на Украине.
Вы видели это повсюду?
Повсюду, и ни у кого это не вызывает проблем. Они смеялись, говоря, что если столкнутся с евреями или чернокожими, то покажут им свое превосходство. Я видел российских военных, взятых в плен, связанных и сильно избитых. У меня есть видео, на котором российским военным стреляют по коленям. Те, кто имел несчастье сказать, что они офицеры, получали пулю в голову.
О пытках и жестоком обращении с российскими солдатами, попавшими в руки украинских нацистов, рассказали даже в ООН. Глава мониторинговой миссии наконец-то обратила внимание на публичные признания в издевательствах над солдатами.
У нас летчики русские есть живые, пленные. Их немного. И я думаю, вы сами догадываетесь, почему их немного. Их просто убивали. Они не умирали быстро. Их мучили.
С начала спецоперации США сожгли на Украине 7-летний запас джавелинов. И Пентагон, наконец, озаботился тем, что оружие может оказаться неизвестно в каких руках.
Одной из сфер, на которых мы фокусировались, была наша способность отслеживать оружие, которое мы отправляем на Украину. Можете ли вы что-то рассказать о предпринимаемых мерах?
Когда я встречался 2 недели назад с президентом Зеленским, с министром обороны Резниковым в Киеве, глава генштаба тоже был на этой встрече, я подчеркнул важность подотчетности, того, как важно удостовериться в том, что они отслеживают местоположение чувствительного вооружения. Они заверили меня, что они уделяют этому внимание. Что касается размещения вооружения, вопроса того, попадает ли оно к людям, которые в нем нуждаются, этот вопрос, который мы с председателем комитета начальников штабов проверяем каждый раз, когда говорим с нашими партнерами. И мы продолжим делать акцент на этом очень и очень важном моменте.
Михаил Михайлович.
Что касается позиции некоторых стран, которые раздумали поставлять то или иное вооружение Украине, то не надо к этому относиться как к долговременным решениям. И испытывать иллюзии по этому поводу тоже не надо. Я говорю вот о позиции Великобритании, что типа вот на данный момент мы там какие-то образцы вооружения Украине поставлять не будем. Многие европейские страны в этом плане пройдут три фазы в сфере поставок вооружения, какие прошла Германия. Вначале будем поставлять только типа снаряжение и нелетальное вооружение, потом летальное, но незначительных радиусов действия. Теперь Германия готова поставлять решительно весь спектр вооружения, включая практически все образцы боевых бронированных машин. Так что в этом плане себя успокаивать не стоит. Вопрос только времени.
Пока не поставляют только авиацию, да и все, пожалуйста.
Да. Время играет, к сожалению, за Украину сейчас. Поскольку если та же Германия, например, поставит тот объем боевых машин пехоты «Мардер», о которых идет речь, то можно считать, что вооруженные силы Украины сформируют 1 или 2 соединения. А эти части могут внести существенный перелом введения вооруженной борьбы в Восточной Украине. То же самое касается поставок артиллерии. И самое главное, поставок того вооружения, которое обладает значительным радиусом стрельбы. Я имею в виду это реактивные системы залпового огня, типа М-142 или М-270, которые собираются поставить Соединенные Штаты, или, может быть, уже поставили, потому что мы будем узнавать об этом по факте боевого применения. И это касается в том числе противокорабельных ракет «Бримстоун». Вроде бы Великобритания заявила, что на данный момент мы поставлять их не будем, но это возможно, что на следующий день заявят, что уже будут, конечно, поставлять. Дело в том, что это...
На слово им мы не верим.
И информационное успокоительное, как мы неоднократно говорили, принимать не стоит. Надо быть готовым к развитию решительно всех событий. И всегда надо планировать все-таки свои действия по неблагоприятному варианту. Только в этом случае нам будет обеспечен успех при ведении боевых действий, при выполнении тех задач, которые поставлены Верховным Главнокомандованием, а ближайшая из них заключается в том, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. И эта задача на данном этапе вооруженными силами Российской Федерации и формированиями ДНР и ЛНР решается.
Очень много противоречивых новостей из Северодонецка сейчас приходит, причем и западные СМИ, и украинцы начинают говорить о том, что затруднительная коммуникация с группировкой в Северодонецке, что может, в принципе, уже означать котел.
Может. Но даже все благоприятные для нас события все-таки надо проверять, конечно, и перепроверять.
Согласен с вами абсолютно. В Конгрессе новые слушания, посвященные Украине, вооружать до предела или даже до беспредела и отключить России газ и нефть. Давайте послушаем.
Зависимость Европы от российского ископаемого топлива напрямую финансирует путинскую военную машину. В самой краткосрочной перспективе мы должны перенаправить наши нефтяные и газовые потоки в Европу, потому что наши союзники хотят, чтобы у них продолжал гореть свет. НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо. И да, мы вот-вот его расширим. Надо подчеркнуть, что НАТО является оборонительным альянсом. Это не наступательная организация. Она никому не несет угрозы. Путин заявляет, что НАТО угрожает России. Это не так. По крайней мере, до тех пор, пока Россия не попытается захватить хотя бы 1 квадратный дюйм территории НАТО. Мы всегда это говорили, и мы настроены серьезно. И Россия должна нас услышать. Ни 1 квадратный дюйм территории НАТО не будет отдан. Мы должны помогать Украине одержать победу над Россией. Россия не может выиграть. Если они думают, что могут победить, оккупировать часть территории или поменять правительство страны, то этому не бывать. Это должны понимать все в мире. Мы должны продолжать нашу поддержку до тех пор, пока украинцы готовы сражаться.
Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Мы показываем всю силу наших убеждений, возглавляя глобальный ответ для того, чтобы быть уверенными в том, чтобы противоправная и аморальная война Путина, которую он развязал по своему выбору, закончилась стратегическим поражением России. Настал решающий момент для того, чтобы оказывать давление на Россию, для того, чтобы у Украины была максимально сильная позиция на поле боя и в конечном итоге за столом переговоров.
Константин Васильевич, здесь прекрасно просто все. Мы поможем Европе отказаться от российских энергоресурсов. Вот этот вот господин Менендес, всячески всегда подчеркиваем, человек, многократно обвиненный в коррупционных преступлениях, многократно уходивший от судебного преследования. Ну, в общем, типичный русофоб. Чего скажешь? Пожалуйста.
Ну, конечно, с поставкой энергоносителей в Европу будет намного сложнее, чем с поставкой вооружения со стороны Соединенных Штатов, просто потому, что углеводороды – это отрасль достаточно длительная с точки зрения инвестиций. От первого доллара до полученной нефти и газа должно пройти немало лет. И на самом деле потенциал резкого роста производства в Соединенных Штатах ограничен. А отрасль поставки сжиженного газа, она еще сложнее, потому что вам не просто нужно газ добыть, вам еще этот газ нужно перевести в жидкое состояние, в сжиженное состояние, погрузить на танкер, и вам нужна вся цепочка, включая терминалы по сжижению. Их просто сейчас физически нет, заканчивается второй инвестиционный цикл, и Соединенные Штаты в этом году, по оценкам самих, кстати, Соединенных Штатов, увеличат добычу на 15-16, производство СПГ, прошу прощения, в экспорт, на 15-16 миллиардов кубов. Напомню, что в прошлом году наши поставки в Европу составляли примерно 150 миллиардов, то есть здесь баланс не бьется никак. И Соединенные Штаты, они торгуют воздухом. Вот на этой неделе очень много было шума на тему болгарского какого-то контракта, когда премьер Болгарии заявил, что в июне Болгария начнет получать американские СПГ. При том, что на самом деле в Болгарию приезжал вице-президент Соединенных Штатов, и, собственно, в официальных ее разъяснениях, ну, она вообще-то не торговец газом, она никаких контрактов не заключает, но почему-то после беседы с ней болгарский премьер заявил, что Америка поставлять в июне уже будет газ, причем дешевле, намного дешевле, чем газ «Газпрома».
Это как?
Вот это действительно интересно, потому что у Болгарии действительно выкуплена доля в терминале, новом терминале в Греции, Александрополь СПГ, но по оценкам самого министра энергетики Греции, который он давал недавно на заседании министров энергетики Европейского Союза, терминал только в следующем году заработает. И как в июне, я уже молчу, что там есть сложности с интерконнектором с точки зрения объемов. То есть в этом плане, к огромному сожалению, и для Болгарии, и для других стран, здесь ситуация, она гораздо сложнее.
Но вот надкусывают же. Ямал-Европа фактически перекрыт. Вот уже прямо сейчас. 20-30% газа из-за действия Украины мы не можем поставлять на данный момент. Технически не можем, правильно? То есть и так далее, и так далее, и так далее. То есть они сами, мы уже не удивимся, выстрелят в свои ноги.
Абсолютно правильно. Вы замечаете, что как раз Соединенные Штаты мало что делают для того, чтобы нарастить свои поставки на территорию Европы. Это мы только про газ поговорили. Соединенные Штаты еще и нефть обещают, хотя на самом деле Байден делает все, чтобы Соединенные Штаты не наращивали добычу. И нефтяники его обвиняют в этом. Вот буквально на днях опять отменили очередные конкурсы на ряд территорий, например, в Мексиканском заливе. То есть Байден требует от нефтяников наращивать добычу, не дает им этого делать.
Они вроде как собирается откупорить новые запасы.
Это стратегические запасы, которые тут же надо будет пополнять. Причем в размере... Ну, российской не получится, уже санкции введены. Америка не покупает российскую нефть с 22 апреля. Но вернусь к своему тезису, что Соединенные Штаты в реальности мало что делают для того, чтобы спасти европейцев от энергетического голода ближайшей зимой. Но они очень много делают для того, чтобы действительно убедить европейцев сказать решительное «нет» России здесь и сейчас. А дальше уже разбираться. То есть задача Соединенных Штатов сказать, мы вам поможем. Ну как с Болгарией, не волнуйтесь, газ будет дешевле в 100 раз, чем российский. Отлично, наступает зима, ну вот сейчас пока, подожди еще несколько лет, обязательно будет, вот сейчас не получается. То есть задача, чтобы именно в данный момент Европейский Союз сказал, что все, больше он российский газ не берет. История с Украиной, она крайне показательна. Украина при всех правительствах всегда говорила, что транзит надо сохранять. Это была ее принципиальная позиция. При Ющенко, при Порошенко даже, она требовала сохранения транзита, требовала продления договора 2009 года, этот договор был заключен. И теперь впервые Украина сама перекрыла транзит. Причем, ну, на самом деле, когда они говорят, что мы не можем гарантировать транзит, на заход газа на границы России и Луганской области. Так Луганская область давно не под контролем Киева. Это началось не 24 февраля. Но все эти годы «Нафтогаз» спокойно принимал газ, и он шел через территорию Луганской области, и не было никаких проблем. Спецоперация идет уже почти 3 месяца, и тоже не было никаких проблем. Но вот сейчас, когда Россия поставила условия о переходе за рубли, когда Польша и Болгария отказались это делать, тут же появилась Украина, которая сказала...
А немцы согласились.
И еще раз повторяю, Украина, которая всегда говорила, транзит должен быть, заставьте русских продолжать транзит, теперь говорит, все, транзит не нужен. Пока в одном месте, действительно. Дальше я не удивлюсь, если и транзит через остальные входные точки, там Харьковская область, тоже будет постепенно останавливаться. И вот тут, на самом деле, мы и видим реализацию вот этой самой большой газовой игры со стороны Соединенных Штатов, задача которых действительно разорвать любыми путями газовые отношения между Россией и Европейским Союзом. И, собственно, они это постепенно, как вы правильно говорите, откусывая под кусочку, это делают. Польша арестовывает собственность «Газпрома», его долю в газотранспортной системе на территории Польши. Германия арестовывает подземные хранилища «Газпрома», арестовывает сбытовые компании «Газпрома». Что должен «Газпром» делать? Поставлять газ в хранилище, когда они арестованы? Конечно, он этого делать не будет. Поэтому «Газпром» говорит, мы выполняем все контракты с крупными европейскими компаниями, но мы не будем поставлять газ в наши сбытовые компании, которые вы у нас украли. Но это тоже сознательная политика. Германия же понимала, что произойдет, когда она арестовывала. То есть, ну, «Газпром» инвестировал деньги, строил подземные хранилища. Германское правительство говорит, все, мы теперь забираем, это не ваше. Но вы продолжаете поставлять газ, заполняйте хранилище. У нас закон теперь, что 90% должно быть заполнено до зимы. Как вы это себе представляете? Но еще да, раз говорю, да, их сознательно, очень... на эти действия сознательно толкают.
Очень многих вчера удивил указ Путина о наших контрмерах, да, в котором были перечислены дочки «Газпрома». И действительно, обыватель подумал, как это мы вводим санкции против своих же компаний. Но это те компании, работу которых заблокировали уже за границей.
Заблокировали, и
вы сказали,
арестовали.
Вы сказали, арестовали, национализировали.
Конечно.
КАП-страна, как у нас в Советском Союзе говорили, КАП-страна национализирует нашу собственность. Ну, сюр абсолютный. Просто абсолютный. Вальдемар Герц с нами на прямой связи, депутат Бундестага. Здравствуйте, господин Герц. Очень приятно, что вышли с нами на связь. 9 стран уже в Евросоюзе перешли порог 10% инфляции. Там где-то в Прибалтике 19 есть. Германия держится пока. Но если вот сейчас Соединенные Штаты при помощи ручной Украины будут... отгрызать этот транзит так необходимого вам газа из России, что Германия предпримет? Тут подчиниться воле гегемона или все-таки будет настаивать на своем, что на данный момент транзит останавливать нельзя и подключит оставшийся ресурс, готовый уже, «Северный поток-2»?
Ну, для этого надо поменять правительство, чтобы это произошло. Я думаю, что мы все должны исходить из того, что главная цель всего этого спектакля – это разрушение экономики Европейского Союза. Кому это выгодно? Ну, давайте, можно на эту тему тоже поспекулировать. Но тогда, когда этот постулат становится главным, становится все понятно. Все пошаговые, операционные, все эти догмы, которые идут, мы все тогда...
Да, сейчас попробуем перезвонить, но, в принципе, действительно ясно одно, что Германия попробует сохранить транзит. Каким образом? Шольц даже сказал, что нет, это не то, что мы можем сделать на данный момент. Мы не будем избавляться от, потребления российского газа. Да, они там вырабатывают решение отказа от российской нефти, но посмотрите, с каким сопротивлением ЕС столкнулся в своих же рядах комментарии европейских лидеров.
Предполагается, что средства на войну Путина должны иссякать под действующими санкциями, но есть проблема.
Прибыль выше, чем когда-либо.
Это из-за повышения цен на нефть и газ.
Европейские лидеры пытаются понять, как обеспечить свои страны электроэнергией без российской нефти. На этой неделе Блок объявил о плане по прекращению закупок нефти у России. Все государства-члены Союза должны одобрить это предложение, а многие из них очень сильно зависят от российского импорта.
Важно, чтобы санкции были эффективными, но мы не позволим этим санкциям повредить нашей экономической и социальной системе. В этой связи остановка поставок нефти из России не отразится хорошо на нашей системе, и мы должны быть осторожны в отношении того, как применять эти санкции.
Теперь, что касается содержания этого предложения, оно глубоко ошибочно, потому что игнорирует тот факт, что в Европейском Союзе есть страны с совершенно другими характерными чертами. Конечно, те, у кого есть побережье и морские порты, могут импортировать нефть на кораблях из любой точки мира, но есть страны, у которых нет морских побережий. У нас был один, если бы его у нас не забрали, но сейчас у нас его нет. Таким образом, российская нефть или любая другая нефть может поступать в Венгрию только по трубопроводам. Причем одна половина трубопровода находится в России, а другая в Венгрии. Это данность. Мы не можем принять предложение, которое игнорирует этот факт. В нынешнем виде это предложение равносильно сбросу ядерной бомбы на венгерскую экономику.
Если будет введен полный запрет на российскую нефть, а мы думаем, что шестой пакет санкций будет введен в течение ближайших нескольких недель, это повысит цены на нефть до $185 за баррель, по нашим прогнозам.
Вольдемар Герц с нами снова на связи. Не сумели вы так до него дозвониться. Прошу вас, Дмитрий.
Знаете, когда Великобритания некоторое время назад со скоростью Чарли Чаплина отпиливала себя от Евросоюза, часть экспертов сказала, о, дело-то плохо, потому что оставшийся Европейский Союз будут реколонизировать, делить на части, дробить, забирать все, что есть вкусного и хорошего. Ну, потому что в золотом миллиарде тоже немножко сжимается как бы количество полезных денег, скажем так, да, и на всех не хватает, очевидно. И американцы понимают, что, ну, забрать можно сейчас вот у этих ребят, прежде всего. У России, ну, вот как-то не очень сейчас получается, Россия восстановила свой ядерный потенциал, хотя американцы рассчитывали, что этого не случится. С Китаем тоже не выходят почему-то. Вот, ну, давайте мы сейчас с Европой разберемся. То, что американцы делают с европейскими государствами, ну, Германия пытается вывернуться, но не факт, что получится. А вот со всеми остальными, ну, совершенно понятно. Это такая игра в наперстке. Да еще и без шарика, к тому же. Потому что задача какая? Сейчас полностью отказывается вся Восточная Европа. Вообще максимально Европа отказывается от российских энергоносителей. Притом в пожарном масштабе. Что это будет означать? Это значит, что они вынуждены будут бежать, притом бежать на коленях, от кто и на четвереньках, к американцам. И просить за любые деньги, поставить объемы, которые будут интересны самим американцам, которые еще параллельно обвешивают это дополнительными политическими требованиями, социокультурными требованиями, самыми разнообразными модными веяниями и так далее. Но Европа ничего не сможет с этим сделать, потому что она будет уже полностью абсолютно не самостоятельна. Любая форма самостоятельности Европы Соединенным Штатам не нужна от слова совсем сейчас. Это первый момент, который я хотел сказать. Второй. Трагедия текущего нашего момента заключается в том, что американские, прежде всего, политики, а за ними и европейские сегодня, это политики медиа-эпохи. Для них важнее всего, как слово их прозвучит,
конечно,
а не что будет сделано. А современные медиа, как ты прекрасно знаешь, давно перешло на принцип создания инфоповодов, а не ожидания инфоповодов. А это значит, что и политики действуют так же. Нужно создать ситуацию, а потом ее начать так или иначе разруливать, скажем так. Вот Украина – это яркий пример создания такого повода. Мы же вам говорили, что Россия будет вторгаться на Украину. Мы вам это очень много лет говорили. Но это же самосбывающееся пророчество. Если вы, несмотря на все предупреждения России, несмотря на все озабоченности, несмотря на все попытки договориться, делаете ровно то, чтобы это пророчество сбылось, значит, вы ведете дело к этому. То же самое сейчас происходит с европейскими странами, с Финляндией, Швецией и так далее. Такое же самосбывающееся пророчество формируется, по сути. Немножко два слова про Азов хочу сказать. Они же ведь тоже медиа. Инструмент, абсолютный медиа-инструмент. Они совершенно такие же оплаченные медийщики, как те, которые валяются сейчас в Варшаве около памятников. Кто-нибудь всерьез считает, что они лежат там без финансового, без финансовой поддержки, без организации, без всего, а сами пришли, значит, вот это вот расставили, разложили, да, и вот самоорганизовались. Серьезно кто-нибудь так считает? И так по всей Европе происходит. Азовцы также сидят. Что им могли пообещать? Пообещать им жизнь? Не знаю. Единственное, на что можно было обменять? Им обещают деньги, очевидно. Чем дольше вы будете сидеть, тем больше мы вам заплатим. Никакого другого мотивации представить в данной ситуации невозможно. Но я и хочу расстроить азовцев. Никто не планирует платить. Совершенно никто не планирует. Потому что в рамках таких штук можно пообещать сколько угодно. А дальше называется... Сжиматься будет эта касса, сжиматься, азовцы будут там умирать. В конце концов, не придется платить никому. Но люди пострадают. А информационный повод будет отработан, без всякого сомнения. Вот такая печальная история.
Верещук только что заявила, но это вброс, конечно же, по поводу того, что идет разговор об эвакуации якобы 38 тяжело раненых азовцев на Украину в обмен на огромное, как сказано, по крайней мере, в украинском сегменте медиа, количество российских пленных. Не знаю, не можем мы ни подтвердить, ни опровергнуть, верифицировать эту информацию, тем более, что Верещук тот еще источник.
Но вот что мы точно можем сказать, что вот эти все снимки, которые Азов высокого качества выкладывает каждый день в сеть, это работа классных профессионалов, которые ставят свет, у которых отличное оборудование, которые знают, как это все снимать. И вот эти истории про страдания вот этих всех людей, да, они действительно, наверное, там попадают.
Так они головорезы, они страдают.
Да, они страдают за это, но с ними работает медиагруппа.
Юрий Вячеславович.
Смотрите, на самом деле, конечно, те события, которые происходят в Европе и, в первую очередь, конечно, в Прибалтике, требуют ответа. Но звучат разные точки зрения. Я читал, некоторые даже говорят, там, давайте разорвать дипломатические отношения. Мне это выступление посла совершенно очевидно, что действительно на этих территориях много людей, которые требуются защиты. И пока мы можем защищать этих людей, мы их должны защищать. Хотя возможность разрыва дипломатических отношений, оно тоже возможно. Когда волна...
Каким образом? Как мы можем их защитить?
Ну, сейчас идет работа с этими людьми. Там есть много людей, не граждан. Вполне возможно, через какой-то период даже возможна операция по вывозу этих людей с территории Прибалтики и так далее, и так далее. И полностью абстрагироваться сейчас нельзя, хотя такая возможность разрыва дипломатических отношений, наверное, она существует, и любой здравомыслящий человек просто возмущен тем, что происходит. Но когда мы можем поменять эту ситуацию? Ведь события тоже напоминают Великую Отечественную войну. Когда? Когда пойдут яркие военно-политические успехи, в это время будет еще больший подъем антифашистского движения, которое присутствует в этих странах. Просто оно скрыто, оно подавлено, элиты пронацистски настроены. Это совершенно очевидно. Поэтому...
Юрий Вячеславович, чувствую в вас уже знакомый по коммунистической идеологии настрой на мировую революцию.
Антифашистское движение – это то, что мы можем предоставить как альтернативу фашизации, в том числе и Европы. А с другой стороны, есть еще одно направление. Мы тут вот присутствовал наш уважаемый эксперт, представитель дипломатии. Мы же обсуждали, а как России надо работать с молодежью. Да они отрезают все источники сейчас. Если работать, надо было раньше работать. Но с кем реально можно работать? А с теми, кто больше всего пострадает в Европе. Рабочий класс, посмотрите, приехал министр экономики Германии, да, убеждает и так далее. А им эти слова не нужны, им нужны деньги, им нужны зарплаты, им нужны рабочие места. Кто сейчас выступил в Европе против поставки вооружения тяжелого? Греческие, итальянские докеры, работники железной дороги, аэропорты и так далее, потому что они понимают, чем для них это завершится. Вот эти вот реально классовые противоречия между вот этой верхушкой западной, проамериканской, которая получает колоссальные доходы, а большинство населения Европы, на кого перекладывается основная тяжесть вот этой инфляции и так далее, на простых граждан. Вот это вот движение, оно очень важно. А с другой стороны, и российский проект. Ведь психологическая история, связанная с тем, что доллар не стал стоить 200, а упал даже по сравнению к параметрам 24 февраля. Это же серьезная психологическая вещь, да, для западных рынков. И если падение уровня жизни
вот
населения
сейчас,
России...
Вот прямо сейчас 63 рубля стоит доллар, 65 стоит евро, а евро откатилось к 17-му году.
Да, если мы экономическими мерами не допустим падения уровня жизни наших граждан и примем соответствующее решение, а Европа на себе будет чувствовать вот эти проблемы, это же подъем, моральный подъем, который позволит нам говорить о наших преимуществах по сравнению с западным капитализмом. А я-то уверен, что другого пути, кроме как социализации, социалистический путь нынешних условий невозможен.
Ну, только тогда надо запустить все-таки «Северный поток-2». Надо... Кто запустит? Хабок не запустит. Альтернативу для Германии не выберут. Тем более там те еще, знаете, антикоммунисты, вот ребята, которые в альтернативе для Германии, они совершенно иных взглядов, которые могли бы устроить вас как социалиста в данном случае, даже не коммуниста. Но понятно, что вот эти люди, они молчать не будут. И когда этот завод, который, да, там на какой-то части принадлежит Роснефти, закроют, им будет все равно, кому он принадлежит. Абсолютно. Им придется искать новую работу, им придется кормить детей. И таких людей только вот в этой точке болевой 1200. Это умножайте на 3, на 4 вместе с семьями. Сколько еще таких точек? Сколько людей было задействовано на Северном потоке? Сколько людей работает на газопроводах? Да та же Ямал-Европа. Сколько обслуживает ее европейцев? Поэтому это большая история. Сколько работает на промышленных предприятиях Германии? Ведь Германия одна из немногих стран первого мира, которая является промышленной державой, в которой заводы есть. Там заводы не просто не уничтожили, когда... Их даже Соединенные Штаты, да, вот, убирали свои производства. А там их строили новые и новые.
Ну вот интересно, что Юрий Вячеславович видит в этом зарю социализма в Европе. Но вообще-то я напомню, что и такие крупные европейские теоретики еще до, собственно, событий этого года и даже до ковида как раз рассуждали именно так. Они тоже говорили о том, что капитализм зашел в тупик и что нужно сделать не прибыль, основу деятельности предпринимателя, а общественное благо. Вот. И на это накладывались и климатические идеи, энергетические идеи. То есть говорили, а зачем извлекать прибыль? Надо думать об общественном благе. Именно поэтому мы финансируем зеленую энергетику, потому что, да, она более дорогая, но она... общественно важное, потому что мы снижаем климатические последствия. Правда, сейчас обо всем этом забыли, естественно, но тем не менее подход был именно такой. Но и я бы-то как раз хотел, может быть, немножко поспорить и хотел бы, чтобы все-таки Европейский Союз пока не поздно, может быть, вернул капитализм.
вернул капитализм? Потому что это как раз вопрос исключительно про капитализм.
Если они вернут капитализм, то они вынуждены будут отдать нам предприятие, разморозить просто, наши активы и так далее.
Это чистое безумие. Это чистое безумие то, что происходит. То есть люди, которые действительно являются родиной капитализма, отменяют его, не понимают очевидно, ну как это возможно? То есть просто наплевали на элементарные расчеты и затаскивают себя в экономическую катастрофу. Германия крупнейший, между прочим, донор Европейского Союза. И как дальше все эти прибалтийские страны, которые... Польша та же. Польша ведь известна, что она крупнейший получатель помощи из Европейского Союза. Она все время учит Германию, как надо жить, получает от нее деньги. А теперь как бы не совсем ясно, как Германия будет дотировать всю эту историю. И мы тоже понимаем, вот шестой пакет, о котором мы говорили, Венгрия же тоже, она говорит, там... Нужно 700 миллионов долларов, и тогда мы понимаем, что у нее тоже позиция такая достаточно торговая. Дайте 700 миллионов долларов. Ну, нету пока. Ну, нету, значит, нет шестого
40
пакета.
Миллиардов на Украину есть, 700 миллионов?
На Венгрию нет. Ну, потому что там за Венгрию и Словакия, там, и Болгария, и другие страны придут. То есть в этом плане это как раз и полная отмена капиталистических отношений. Вот, когда, скажем, там же не только вопрос Венгрии и Словакии, там, Греция и Мальта говорят, слушайте, вот вы запрещаете не только... покупать Европе российскую нефть, хотите запретить, вы запрещаете все отношения с ней, запрещаете, давайте страховки, танкеры. У нас, например, в Греции, они говорят, и на Мальте, огромное количество компаний перевозит российскую нефть не в Европу. Мы тоже запрещаем, говорит Брюссель. А как? А нам кто это компенсирует, говорят мальтийцы и греки. Таких вопросов очень много. Поэтому если Европа не одумается вовремя, действительно, ее ждут, конечно, чудовищные экономические последствия, а главное, что количество вот такого рода ошибок становится все больше и больше. Еще раз повторяю, вот эта идея, что давайте мы будем жить не по-капиталистической, исходя из того, что не прибыль теперь важна, а общественное благо для предпринимателя, это все началось раньше, и вот как снежный ком это все накапливается, 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 ну, рано или поздно этот пузырь лопнет.
Или нет. Мы скоро вернемся. Срочные новости. Появились первые кадры применения украинским военным британских управляемых ракет «Бримстоун». Внимание на экран. Специально для нужд ВСУ ракеты класса «Воздух-Земля» адаптировали под применение с наземной пусковой установки. Раньше еще обломки британской ракеты, примененной против российской армии, обнаружили в районе Блаклея в Харьковской области. Британский министр обороны Уоллес, военный преступник, оправдывается и говорит, что Лондон не дает Киеву оружие, способное бить по территории России. Но если украинские военные все же будут бить по российской территории, Уоллес не видит в этом ничего плохого.
Ваш коллега, министр вооруженных сил Джеймс Хиппи, заявил 2 недели назад, его высказывание привлекло много внимания, что Украина имеет полное право поражать цели внутри России, чтобы разрушать логистические цепочки. По его словам, использование британского вооружения украинцами в этом случае не является проблемой. Насколько уверены в том, что атаки Украины по территории России приемлемы? И второе, нормально ли при этом использовать британское вооружение?
51-я статья Устава ООН позволяет странам защищать себя. Украина имеет абсолютно право на то, чтобы предпринимать меры по защите от вторжения России, которая незаконно вторглась и оккупировала их страну. Это международное право. Частью подобной защиты будут шаги, направленные на то, чтобы ослабить армию страны, которая вторглась. То есть это абсолютно логично. Если вы как нация хотите ослабить армию, то вам надо бить по цепочкам поставок, которые питают российскую армию. Я думаю, никому не следует этому удивляться. Это просто военная логика. В противном случае не удастся их остановить. Если вы не перекроете поток топлива, идущий к российским танкам, поток боеприпасов или еще что-то, то российская армия продолжит незаконно действовать на территории страны. Это не сюрприз. Во-первых, мы не предоставляли им оружие, которое способно на такое. Мы не предоставляли им самолеты, вертолеты или оружие дальнего радиуса действия. То есть вряд ли то вооружение, что мы передали, может быть использовано за границей. Но мы предоставляем Украине оружие в соответствии с 51-й статьей Устава ООН, чтобы они могли защищать себя.
Пожалуйста.
Заявление британского министра обороны, ну, отчасти, наверное, можно расценивать как элемент оперативной маскировки. А оперативная маскировка, как известно, это демонстративные действия, имитация, введение в заблуждение, что если на Украине обнаружены обломки ракет «Бримстоун», да еще в противокорабельном варианте, то тут надо сказать, что вот этих ракет множество модификаций. и те, о которых иногда говорят некоторые наши специалисты, типа воздух-земля, да с небольшой дальностью полета, да противокорабельная ракета «Бримстоун», она обладает дальностью стрельбы больше 100 километров, запускается с наземной пусковой установки и представляет собой достаточно грозное оружие, как для надводных, так и наземных целей. И, видимо, все-таки есть все основания полагать, что оружие именно этого типа все-таки уже находится...
А что это за ракеты? А это аналог нашего «Калибра» или какое российское выражение можно привести в пример для сравнения?
Это, скорее всего, ее можно, наверное, сравнить с нашей ракетой Х-35 или с украинскими версиями ракеты «Нептун». Но дальность ее стрельбы еще не так велика, чуть более 100 километров. Но, тем не менее, для вооруженных сил Украины это достаточно грозное оружие, поскольку оно действительно позволяет наносить удар и по складам, и по коммуникациям, и по нашим аэродромам, которые находятся в приграничной полосе с Украиной. Пока до этого дела не дошло, но вполне возможно, опять-таки...
ПВО с ней справляется?
Да, как цель, при хорошо организованной системе противовоздушной обороны, особой сложности ракета «Бримстоун» не представляет.
Вот и хорошо, мы скоро вернемся. Сбербок объявила, что поддерживать Украину и поставлять ей оружие Евросоюз будет. Но главное, чтобы НАТО не стало участником войны. Хотя Альянс уже давно участвует в этом конфликте. Подробности в вестях. Это были 60 минут. Всего доброго. До свидания.